Здравствуйте, друзья. Пятница. Пятница, 27 ноября. Отгуляли Thanksgiving. И фактически мы в ноябре с вами последний раз встречаемся в стриме. Да, потому что мы раз в неделю, вот уже 27, ничего не остается. Да, долго казалось, что мы не доживем до выборов, потом после выборов, потом еще что-то. Ну, как-то, вы знаете, легче становится. Видно, что доживем. Хотя, безусловно, сейчас тревожно очень в связи с ковидом и повышенная заражаемость. И, ну, в общем-то, ничего веселого с этим делом нету. Опять очередной раз у нас конфликт между теми, кто говорит, надо бы поберечься, и теми, кто говорит, что гуляй, рванина, там никакой болезни нет, ничего нет, все пошли. И даже Верховный суд, как бы в данном случае, вот тем составом, которого добивался у нас и Трамп, и республиканцы, и так далее, вот такой экстремально сдвинутый вправо Верховный суд, большинством в один голос, значит, отверг запрет на сборы в церквях, которые были в штате Нью-Йорк. Там тоже вспышка сейчас, и вот, значит, они ввели такой запрет, те пошли в суд, и вот Верховный суд, значит, большинством в один голос сказал, нефига, пусть собираются. Так что, видите, что у нас тут происходит. В общем, такие дела. Опять масочники, антимасочники. Такая жизнь, друзья. Вот только вы и мы, и Гарик прораб, и вот мы еще как-то вот удерживаем страну на плаву. Иначе бы все потонуло к чертовой матери. Вот только вот вашими, нашими усилиями все держится. Так, ну что еще сказать? Ну, праздник, сами понимаете, праздник, он несколько дней. Праздник. Мы вчера со Светланой, пренебрегая там всякими комендантскими часами, пошли в 10 часов вечера прогуляться. Даже не в 10, может быть, в 10:30. Морозно так было, знаете, градусов 9, может быть, 10. Ну, сори, локальное понимание морозности. Ну, такой воздух холодный. В общем, одел я дубленочку, вот на такую маечку. Одел дубленочку, у меня есть. И пошли мы гулять. Минут на 45 у нас тут есть кружочек. И надо сказать, что вот удивительное было ощущение. Мы за эти 45 минут не встретили на улице никого. Вот мы ходили вдвоем, без всяких масок, дышали полным носом, полной грудью, полными легкими, там что там есть для дыхания. Изумительно продышались. Вот. И никого. Не то, что человека, машины не было. Вот мы 45 минут шли, мы не видели ни одного движущегося автомобиля. Только те, что там запаркованы. Ну что, друзья, вот у нас 96, я смотрю, написано подписчиков, зрителей, то есть народ так потихонечку прибывает. Ну, давайте мы начнем смотреть, что вы пишете в ваших комментариях. Я так вам последние новости рассказал. Кстати, я хочу сказать, что с Гариком-то я много наснимал, и с курочкой. Соответственно, 2 я вывесил, еще один у меня уже сделан, там очень смешно все. И я его повешу, но я, знаете что, я боюсь затюкать вас однообразием, так сказать, одной вечеринки, поэтому я даже не знаю, я могу повесить его на нашем резервном канале, да, это Портнов блог, могу остаток, так сказать, встречи туда запихнуть, чтобы здесь не перегружать, я не знаю, вы мне подскажите, как вам удобнее, потому что я замечаю, что когда какой-то перегруз начинается, люди просто отписываются. Даже не выдерживают как бы чистоты там или однотемья такого. В общем, не знаю. Ну, хорошо. Значит, смотрим, что пишут наши зрители. Они говорят, здравствуйте и поздравляем из самых разных мест. Киев, Челябинск. Или просто Людмила. Вот Людмила приветствует. А, нет, Киев. Она говорит, что из Киева. Так, в связи с переездом Портнов Computer School, какой адрес можно указывать в DS-260? Дело в том, что Портнов Computer School пока никуда не переезжает. Тут то видео, которое я повесил, было снято 10 лет назад. Оно и вывешено было 10 лет назад. Просто я его перепостил. И оно о том, как мы со старого места, что у нас было в Mountain View, переехали в это, которое сейчас в Лос-Алтос. А из Лос-Алтос школа не движется никуда до конца января. В том смысле, что до конца января у нас контракт с этим местом, где мы находимся. А вот уже с февраля школа переедет. Поэтому я бы сказал так. Логика такая. Значит, адрес школы, как только появится новый адрес, может быть, еще не переедут, но уже будет адрес. В тот момент, когда будет адрес, этот адрес появится на сайте portnov.com, на школьном веб-сайте. Прям туда бах сразу. Поэтому вы, все, что вы делаете, вы посматриваете на тот адрес, который там висит. И если вы сейчас должны там DS-260 заполнять, вы пишете тот адрес, который есть на сайте, а потом в Лос-Алтос, а потом, когда, значит, там надо будет очередной раз, или этот вопрос станет актуальным в очередной раз, значит, вы посмотрите на сайте школы. Скорее всего, школа переедет в Саннивейл. Уже как бы место, в принципе, присмотрено. Вот. И поставите тот адрес в Саннивейле. Вот, собственно, и все. Есть много возможностей адрес поменять. Не то, что вы однажды его написали, и все. Привет из Харькова. Нам передают. Алматы, Нальчика. Пишут, Трамп продолжает удивлять. Вы знаете, это если не следить за ним так особо, потому что, в принципе, он абсолютно в своем репертуаре, и его нынешнее поведение было, в общем-то, предсказуемо, как я не знаю что, и об этом писали миллион раз, и так далее, и так далее. Безусловно, он демонстрирует какой-то феномен неадекватности. Это правда. И единственное, что в этом деле как бы может еще удивлять, это как бы, что есть так много людей, которые не видят этой зашкаливающей неадекватности. Это правда. Они есть. Это может быть действительно... Ну, опять, ну мы их, они тоже нас уже перестали удивлять. Ну, сколько мы уже с ними тут вот на эти темы... Они тоже не удивляют. Ну, уже хрен с ними, там где-то они в своем мире живут, и дай им бог здоровья, чего. Из Orange County нам привет передают. Так, это, друзья, где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, ближе к Лос-Анджелесу. Хорошее место. Так, с праздником нас со Светланой. Ждем третью часть с Гариком. Третья часть готова. Я специально не стал еще вывешивать, потому что я знал, что у нас стрим. И я думаю, ну, мы отстримим. Тут я у вас спрошу, если там что. Третья часть веселая. Если во второй части мы просто дегустировали с шутками-прибаутками, там, вот, то в третьей части мы уже реально шуткуем. Так, отеческие советы у нас, оказывается, из нас исходят. Ну, я уже и за дедушку могу, и за там, отеческий тоже. Так, красивые, как всегда, уже прикрылись. А, имеется в виду тренированные ручки. Прикрылись. Это я, это у меня вчера сказали, что я очень откровенно оделся, знаете, в майку, вот эту вот. Ну, это спортивная майка, это не майка-алкоголичка, это была спортивная майка. Вот, а это мне какие-то студенты подарили, вы знаете, тут, вот, какая-то компания New Relic. Вот. И тут что-то на них какой-то лозунг написан, я не знаю. Ну, ну да. Что же это, как это называется? Не пропьешь и в карман не спрячешь, так сказать, атлетизм-то. Да. Ладно, идем дальше. Так, здравствуйте, дядя Миша, говорит, это понятно. Нашли уже человека для стримов, подработки. Нашли. Там человек 20 откликнулось довольно быстро, нашли. А, как у вас там погодка? Ну, ничего. Ну, вот солнечно. Так, у нас даже если морозец, то солнечно. Вообще тут как-то все солнечно и солнечно, и опять солнечно. Здесь редко, когда не солнечно. Погодка совершенно идеальная у нас тут. Вообще место такое. А Гарик прораб по профессии, инженер-строитель? Ну да, он закончил строительный институт, МИСИ, Московский инженерно-строительный институт. Он, правда, еще автодорожный закончил. По-моему, экономический факультет. Я не уверен, но помню. Он два института закончил. Вот. Он работал прорабом, он работал там, начальником участка, там, главным инженером чего-то, там, какого-то треста. Я не знаю, но он строитель настоящий. так сказать, без дураков, строил что-то. Коммунизм в основном. Люблю вас за ваше чувство юмора. Благодаря вас, нас и Гарика все держится на плаву. Ну, правильно, если, кстати, если бы еще и без Гарика, так оно бы тоже все развалилось. Так. Добрый день. Напишу, как всегда. Хочу быть модератором. Правда? Ну, давайте, будете модератором. Единственное, что вы мне в скайпе должны написать на М-Портнов. Вот вы уже и модератор. Должны в скайпе мне написать на М-Портнов, что это вот я модератор. Вот, и я вас тогда включу, у меня есть чат для модераторов. Будете там, значит, с ребятами синхронизироваться. Потому что у нас есть некоторые правила, как модерировать и так далее. Из Харькова. Такие, вы не бойтесь, выкладывайте все видео, ждем продолжения. Я такие не боюсь, но я интересуюсь мнением, так сказать, благородных донов. Так, как думаете, более конкретно, когда Байден отменит travel ban? Обещался в первый день отменить travel ban. Вот в первый. Выиграл DV 1.61. Не знаю. А, видимо, 2001. Не знаю, на когда готовится, февраль-март. Вам не надо знать, то есть вам скажут. Никто не знает, я не знаю, вы не знаете, никто не знает. Вам не надо ничего знать. Просто подойдет и подойдет. Не перегружайте этот процесс. Все будет. Гораздо важнее, какой у вас номер. Если номер относительно небольшой, значит, просто сидите спокойно и ждете, да? Сижу, не жужжу, ваш лозунг такой. С Гариком на этот канал выкладываете. Ладно. Добрый вечер из Киева. Слушайте, у нас из Киева есть народ. Так, вы со Светланой приготовили индейку? Да, я показывал. Светлана купила копченую индейку. Небольшую, ну вот такую вот индейку. Потом она ее как-то еще там выпаривала. Она вырезала из нее белое мясо. А то, что там осталось, она его сначала как-то распарила, потом порезала на кусочки. И на столе все это лежало таким блюдом с кусками индюшки, такими набросанными туда. Мне очень нравится ваше видео с Гариком. Продолжение хочется. Все, Татьяна, он ваш. Так, черный цвет вам очень к лицу. Обожаю вас слушать. Но вы можете не только слушать, вы же можете еще посмотреть. Черный цвет туда-сюда. Там мужчина, атлет. Так, я на самом деле от этих занятий с Юрой и с Паскукоцким, я какое-то такое состояние такое пришел, жизнерадостное, потому что, ну, конечно, там в подростковом возрасте я чем только не занимался, ну, и может быть, не только подростковым, ну, там, лет до 20, может быть, там, 22, вот, я чем только не занимался, и борьбой, и боксом, и спортивным ориентированием, вот, но, и такой я был, в общем, крепкий парень, все, но, ну, дальше вот какая-то такая жизнь была уже не спортивная. И когда в 62 года, вот мне сейчас 64, там с половиной, а когда мне было 62, два года назад с копеечкой, летом, мы стали с Юрой заниматься. А заниматься мы стали, потому что перед этим я очень сильно похудел на 20 килограмм и весь стек, просто я стек и стал выглядеть там как 70-летний дед. Ну и, короче, вот мы решили заниматься спортом. А тут как раз Юра Спас-Кукоцкий, он ко мне постучался и говорит, давай, говорит, позанимаемся. Ну и вот, и буквально месяца два прошло всего. Прошло два месяца. Мы занимаемся три раза в неделю. И уже через два месяца я вдруг почувствовал, какая-то такая мускулатура пошла. Понимаете, я сейчас подтягиваюсь 10 раз. Представляете, вот у меня там 90 килограмм веса с лишним. Я 10 раз подтягиваюсь, и там потихонечку рос вес тех гантелей, там, с которыми я работаю, и так далее, и так далее. То есть не то, что мне нужно больше и больше этих килограммов или там, фунтов там, поднимать, отжимать там, и что-то с ними делать, но вот это общее состояние, понимаете, вот, когда ты чувствуешь вот, мышцы, понимаете, они есть. Это если ткнешь там в любое место, они есть. Понимаете? Вот это, конечно, совершенно какое-то другое ощущение жизни. Я очень жалею, что много лет лишил себя вот этого. Понимаете, у меня не было этого в моей жизни. Я понимаю, что это как бы мой промах, но ну хорошо, хотя догнал. Света у меня, знаете, как это самое, выглядеть стало хорошо. И вот так, она оказалась очень такой, знаете, ну, как сказать, генетические данные такие вот очень-очень хорошие. Она вот любое упражнение, когда делает, она его хорошо, красиво делает. Вот надо же так вот. И тоже мы очень изменились оба. Хочу купить отличную камеру, новую, завтра. Какую купить? Ну, важно же, что вы собираетесь делать этой камерой. Вот стрим, который сейчас идет. У меня камера Sony Alpha 7 III. Очень хорошая, полупрофессиональная. Она стоит что-нибудь... Я боюсь соврать. Ну, не 2000, но не намного меньше. Вот, там, может быть, 1700 или 800, я не знаю. Хорошая, мощная, дорогая камера, там, и все дела, сменные объективы. Но я практически ей не пользуюсь так вот, как камерой. Она у меня для стримов тут стоит на штативе. Понимаете? А снимаю я, хожу на всякую там мелочевку. Вот у меня есть там, допустим, GoPro. Сейчас я с зарядки сниму. А, вот это у меня GoPro. Вот это у меня DJI камера Osmo Action. Вот это у меня маленькая тоже DJI Osmo Pocket. Маленькая. Вот. Я в основном на такие снимаю, потому что мне в машине там. Ну и даже когда я из машины вышел, все равно мне удобно. Вот взял, на ручку нацепил, да, вот у меня. Вот ручка, вот, знаете, она колесико скрутил, вот. Все, в один карман, в другой карман. Вот у меня такой пакетик, в смысле сумочка такая. Я в нее камеру положил, на молнию закрыл. И вот у нее сзади, видите, вот так вот, на ремень нацепил и пошел. Вот, бах, и я, в любой момент она при себе и так далее. Поэтому в основном так получается. То есть я не только в машине, но даже когда я вышел из машины, все равно схожу с чем-то таким маленьким. Просто так удобно, компактно. И я снимаю на разрешение 2K. И в целом это лучше, чем 1080. Ребята, как многие выражают как бы удовлетворение тем, что какие резкие картинки и все такое. И они недорогие, эти камеры, они могут стоить там 300, 400, 500 долларов. Ну, такого плана. Там зависит от самых разных вещей. Вот. А это... Ну, уже надо... Желательно со штативом, понимаете? И там уже надо как-то что-то более серьезное снимать. У меня же все сюжеты, они такие, как заводская многотиражка. Понимаете? Однодневка. Раз, 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 раз. Там посмотрела, там, не знаю, там 6, 7, 8, 10 тысяч человек. И все. И на следующий день опять, и опять, и опять, и опять. Бывают такие, знаете... Заранее ты не знаешь, но вдруг что-то поперло, и там 100 тысяч было, и 200 тысяч было, и там у меня и миллион есть, но ты заранее не планируешь и не знаешь, оно как-то само так вот идет, выстреливает. Поэтому не знаю, что вам посоветовать. Есть очень много всяких обзоров, там камер, сравнений и так далее. Мне никогда не помогало, я их сколько читал, всегда что-то такое мешало воспользоваться. Снова из Киева. Так. Завтра индюшку печь будем. А что завтра-то? Это мой 22-й Thanksgiving. Ну, товарищи, это уже рубеж. Рубеж. У меня это 31-й вот сейчас был. Так. Пишут, новый президент увеличит иммиграционную программу до 11 миллионов. Какова вероятность и как к такому событию отнестись? Это вы не очень поняли, что имеется в виду. 11 миллионов – это нелегалы, которые живут в стране уже много лет. В основном они тут и по 10, и по 15, и по 20 лет. И речь шла о том, чтобы вот этим нелегалам дать возможность легализоваться. Что касается тех, кто еще там, вот, то тоже у него там разные планы есть и так далее. В целом, как бы, должно быть легче намного, чем сейчас. Но вот эти 11 миллионов – это не увеличение миграционной программы, а это просто легализация нелегалов. Это давняя задача, которую все пытаются разные люди решить, но у них не очень получалось. Так. откажут ли в турвизе после отправки DS-260? Ну, безусловно, отправка DS-260 является открытым проявлением иммиграционных намерений. Если участие в DV в лотерее Green Card не является официально проявлением иммиграционных намерений, вот просто так определили. То есть, конечно, если вы участвуете, наверное, они у вас есть, но определили так, участие не считать, а отправку формы DS-260 считать. Вот провели границу в этом месте. Безусловно, это очень негативно скажется на вашей попытке получить туристическую визу. Как бы так, из практики, из того, что люди пишут и адвокаты рассказывают, да. Как самочувствие после ноя? Ничего не ноет. Я, знаете, как добиваюсь? Не злоупотребляю. Так, по чуть-чуть. Так, для настроения. Для настроения. То есть, скажем, из того, что там было реально употреблено, там, может быть, 2/3 употребил Гарик, а 1/3 я. Но он, понимаете, у него закалка прорабская. Он так не может наперстками. Понимаете? Здравствуйте, приветствую вас из Москвы, Преображенко. Ну, вы интервьюируемым задаете вопрос о наличии детей. Сталкивались ли вы с теми, кто не хочет быть родителями? Как вы к такому относитесь? Ну, Танюш, разные люди, почему? Я нормально отношусь. Ну, не хочет и не хочет, а что? Может, он потом передумает, может, нет. Я считаю, что человек, он себя этим обедняет. Но это мое субъективное, понимаете, отношение. Вы можете сказать, мне сказать, Миша, ты такой вот прямо это все, детки, детки, шметки, а чего у тебя не, там нет, а чего у тебя один ребенок? Вот у меня есть самая серьезная вещь, о которой я в своей жизни жалею, что у меня, скажем, один ребенок, а не три. Вот я думаю, надо было бы три. Но, сори, но вот так сложилось. Вы не знаете, как я прыгал до потолка, когда у меня появилась вторая внучка. Понимаете, это уже такое счастье. Вот, и, но разные люди, ну кому-то вот нужно, а кому-то не нужно, ну, не обязательно, конечно. То есть я принимаю выбор людей. Почему? Разве это дело человека хорошим или плохим? Он сам для себя что-то решает. Ну. В отличной форме дядь Миша. Говорит, ну, не жалуюсь, да, спасибо. Вечерний Киев на связи. Это конфеты такие. Нет? Конфеты. Так, какой вам инструмент больше по душе для аккомпанемента? Гитара или аккордеон? Ну, на гитаре я хоть как-то еще брынчу, а на аккордеоне еще нет. Поэтому, конечно, аккордеон, он такой мощная вещь, понимаете? Вот, надо только научиться. Ваша мотивация бесценна. Спасибо. Вы можете вдохновить даже в самые сложные ситуации. Я не специально, но просто я, как бы сказать, переполнен какой-то энергией, которой нужен выход. Поэтому я очень радостно ей делюсь. Вот. А бывает, человек, ему просто не хватает. У него своей энергии мало, и ему не хватает. И ему надо со стороны получить. То есть у него все на месте. Просто ему вот, ну, как-то он не запитался. Мы социальные люди, понимаете, нам очень важно быть в коллективе. Среди других людей. И сейчас бесподобное время, Юра, бесподобное, мы можем сами выбрать, среди кого нам быть. Понимаете, раньше вот ты родился, вот ты вышел во двор, и вот там этот двор. Понимаете, ты пришел в класс, и вот там этот класс. И ты ничего не можешь сделать. И вот эта школа, и вот эта, я извиняюсь, страна, и вот этот вот там комсомол, пионерия, октябренки, там и рожи на улицах, и там... Что сказать? Сейчас вы можете выбрать все. Вы можете выбрать, ну, более-менее, ну, страну, может быть, сложнее еще, но вы можете выбрать людей, с которыми вы общаетесь, и они могут быть где угодно в мире, мы же не разделены какими-то границами. Вот вышел вот в эфир, и все, и вот мы. Понимаете, сейчас хорошо. Пошел, послушал. Там не нравился, выключил. Там, знаешь, как у Жванецкого там было. Запах чем хорош? Не нравится, отойди. Понимаете? А у нас даже отходить не надо. Переключил, идешь дальше. Калининград у нас тут. Дядь Миша, здрасте. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли английский B1 для программирования или маловато? А есть люди, программируют вообще, кроме русского, ничего не знают. Но, конечно, люди, которые в индустрии работают, они привыкли читать документацию на английском языке. Вот. То есть на этом уровне мудрить сильно не нужно. То есть вам нужен какой-то словарный запас специфический. То есть вы не должны понимать Шекспира, там, допустим, в оригинале. От вас не требуется. Технический текст очень легко читается. Вот я помню, когда мы только приехали, мне приятель дал книжку по электронике. Ну, мы связисты, электронщики, мы учились вместе. Он дал мне книжку, чтобы я, так сказать, терминологию подобрал и так далее. Я первую страницу читал, может быть, там 3 дня. Ну, как читал? Я выписывал, зазубривал, там ни одного слова не знал, все такое. А через, я не помню, сколько прошло, 3 дня, 4, там, ну, может быть, через неделю. Через неделю я читал эту книжку свободно, не заглядывая в словарь. Ну, то есть я выучил там 200-300 слов, которые там было нужно, словарного запаса. И этого хватило. То есть хватило на чтение технической книжки. То есть даже если я и не понимал там то слово или это, то я по контексту, по картинкам, плюс я тоже не с улицы, в общем, я в профессии. И вот я понимал это все более-менее там нормально. Сейчас одну секундочку я подойду. Да, вот мы и снова вместе. Поехали. Значит, так. Ночной Норильск на связи. Ночной. А у вас там, наверное, все время ночь-то, нет? Как там сейчас? Это полгода ночь, полгода день? Или я что-то недопонимаю? Так, вы ж за этим, да? За северным полярным кругом-то, или как? Сейчас трудно снять с семьей 5 ПЧ квартиру в Калифорнии. А, 5 человек. Трудно снять с семьей квартиру. Квартиру снять легче, чем когда бы то ни было. Именно снять квартиру очень легко. Почему? В чем проблема? Сейчас народ перестал так сильно зависеть от местности, поэтому куча там айтишников разлетелась по более дешевым местам, работают удаленно, полно жилья. Да всегда полно, просто цена больше-меньше. Бишкек нас смотрит. Вы самый полезный блогер. Спасибо, привет из Львова. Ну, я на самом деле стараюсь быть полезным, и я позиционирую наш канал как полезный. То есть, конечно, так мы там потрындеть тоже как бы бывает. Но я стараюсь, чтобы мы даже когда трындим, чтобы польза была. Вот у нас, например, самые просматриваемые наши сюжеты, ну, кроме там лотерея Green Card, самые просматриваемые сюжеты – это вот стримы и бродилки. Так что, казалось бы, что там, что в бродилке смотреть? Ну, там много всякого вылезает, и без того, чтобы специально там кто-то готовился или там кого-то зомбировал, там индоктринировал. Это просто люди разговаривают. И вот зрители говорят, что вылезает так много всякого такого, знаете, интересного, поди знай. Вот, ну. А так вроде трындели. Привет из Петербурга. Гарик в силу автодорожного образования сможет посоветовать пути развития инженеру-дорожнику. Ну, дело в том, что Гарик в США ни строителем, ни дорожником, ни внедорожником не работал. Он вот по тестированию программного обеспечения все был. А сейчас вообще на пенсии. Поэтому, вот он недавно выскочил. Поэтому даже я не думаю, что он что-то про дороги тут знает. Москва здесь. Так. Татьяна. С прошедшим праздником. Спасибочки. Привет из Кипра. О, где только люди не живут, друзья. Кипр, пожалуйста. Наверное, погода хорошая на Кипре, правда? Ваши стримы с Гариком всегда интересны. Можете ставить и на этом канале. Хорошо. Дядь Миша, DV1, Diversity Visa. Diversity, что такое DV, я знаю, но почему один? Вот, понимаете? Виза уже в паспорте. О, товарищ, я вас поздравляю. Не знаю, на какой месяц готовиться к переезду. Ну, я понимаю, там прокламация это действует. И, скорее всего, он ее продлит в декабре, да, когда к Новому году будет приближаться. Соответственно, нужно ждать того момента, когда Байден заступит на должность. И, по идее, вот первым делом, там, в первый же день, он должен все это поотменять. Ну, может быть, не первый день, ну, может быть, неделя уйдет. Но, во всяком случае, я думаю, что с февраля совершенно нормально можно заезжать. Но, ну еще раз, подождите немножечко. Вот же, вот всего ничего осталось. Ну, смотрите, сейчас у нас ноябрь кончается. Ну, меньше 2 месяцев, да? Меньше 2 месяцев до инаугурации, поэтому подождем. Что сегодня делает Алекс, с которым были беседы, и где он живет? Как сложилась у него судьба? Он переехал под Сакраменто. Он, да, сейчас там живет. Но он занимается строительством, да, то есть он так берет подряды всякие. Он в строительстве. Начинаю развиваться в направлении тестировщика. Так. Вкратце, какую литературу посоветуете прочитать, желательно на русском? Ну, если вкратце, то отправляйтесь на portnov.com/ru. Ну, ru это один, или portnov.com/2018. Это курс на русском языке. Вот я его начитал, там наговорил. И еще людей привлекал. Вот, можете смотреть. Там на этой страничке есть всякие ресурсы, в частности, книжки там, и так далее, и так далее. То есть, все, что нужно знать, иметь, читать там, и так далее, все есть вот в этом месте. Во всяком случае, я вам другого не скажу. Так, теплый привет из Ставрополя. Понимаю. Так, ваш голос прямо-таки бальзам. Ну, я вам скажу, слава богу, в наше время, Танюша, уже можно пойти и кроме моего голоса тоже какой-то бальзам приобрести. Понимаете, в наше время даже вот этот рижский бальзам, так тоже был страшный дефицит. Понимаете, а я уж не говорю там бальзам что-нибудь на кожу намазать или там под глазками, знаете, там косметическое, ничего не было. Вот, а сейчас, понимаете, со всех сторон бальзам, так еще и голосом, понимаете, можно жить, можно жить. Так, у вас, наверное, там фруктов много, да, в Ставрополе, я так подозреваю, там, наверное, все растет. Здравствуйте из РФ. Здравствуйте в РФ. Так, а самое написано Салахиддин Турция. Написал Турция, а здравствуйте у него из РФ, ладно. Добрый вечер из Гродно, Беларусь. Ну, уже могли бы и не раскрывать, так сказать. Я ж Гродно-то мы не перепутаем. Так. Сейчас меньше времени получается на вас смотреть. У нас горячо. Да уж. Правда победит, живе Беларусь. Ну, дай бог. Мы все следим, переживаем. И очень-очень хотим, чтобы... Не просто живые, а таки хорошо живые, понимаете? Чтобы как-то все это наладилось. Здравствуйте, кем вы работали, когда приехали в США? У меня вообще книжка есть. Я написал такой 700 страниц, там подробно-подробно. В комментариях, не в комментариях, в описании к каждому видео, там есть набор ссылок. И там есть прямо на мою книжку, если подробно. Если не подробно, то пару лет я... по-всякому там разными вещами занимался, а уже через пару лет стал заниматься тестированием программного обеспечения, и так вот этим и занимался, когда приехали в США. Дядя Миша, заниматься надо после 40 лет каждый день. Теряется 0,5% мышечной массы. А в вашем возрасте полезна очень статодинамика. Селуянова. Почитайте про статодинамику. Ну, я вам скажу так, у меня есть тренер. Я уж его буду слушать. Если я сейчас начну слушать всех наших зрителей, то я тогда совсем пропаду, потому что у всех замечательные советы, но проблема в том, что сразу вместе никак не получится, надо выбрать что-то одно. Поэтому у меня тренер есть, я доволен, там, может, я когда-то до чего-то еще дорасту, я не знаю. Каждый день мне говорят, что не надо каждый день, ну, я поэтому так уже. Не вижу, чтобы у меня мышечная масса как-то терялась. Привет вам из Дубая. О, как там в Дубаях-то? Жить можно вообще? Не жарко там? Просим продолжение банкета с Гариком. Сделаем. А то в осеннем Киеве холодно и скучно, а ваша компания настроение поднимает. Да, друзья, вот что поднимает настроение? Видеть, как люди рюмочку пропускают, там лимончик с куста стригут, да? Так, что тут еще у нас? Так. Скажите, пожалуйста, чья обязанность ухаживать за двором и растениями у домов, которые вы сдаете? Так как же, приходит садовник? Когда вы сдаете дом, так, то частью вот этой недвижимости, которую вы сдаете, является участок, на котором это все находится. На участке есть зеленые насаждения. Участок как-то освещается по ночам. Там полив работает какой-то. Как же. Там листья падают с деревьев, их надо убирать. Кусты надо подрезать, травку надо подстригать. То есть целый комплекс работ. Значит, раз в две недели приходит бригада. Это не один человек, это могут быть два человека, могут быть три человека. Приходит такая бригада, она все это дело подрезает, там все это собирает мусор, что-то они вывозят, что-то они складывают там в корзину, там для веток обрезанных, например, там стоит специальная такая корзина на колесиках, туда это складывается, а потом там раз в неделю проезжает мусор, все собирает. Это входит в наш расход, ну, естественно. Так же, как и вы, когда в санатории снимаете, там, да, поехали в санаторий, вы же там траву не косите, понимаете, это как бы часть санатория, да, вот то же самое. Насколько стрессовее и тяжелее в среднем работа тестера или девелопера в Microsoft или Google, чем в другой IT-компании не в долине? Я думаю, это не столько от компании зависит, сколько от той бригады, в которую вы попали, то есть это может быть и Google, и Microsoft, и Facebook, и вы там будете, как папа Карло, там, денно и ношно. А может быть и стартап, где люди достаточно стандартно работают там, по 8 часов в день и все. Но вообще говоря, конечно, в стартапах обычно работают больше, чем 40 часов в неделю. В больших компаниях есть тенденция работать вот эти 40 часов, ну, может быть, чуть-чуть больше там, ну как тенденция, не как общее правило, как тенденция, да, есть. 10 раз подтягивайтесь на турнике при весе 90 килограмм. Видео ее в студию. Боксер Поветкин с такими результатами. Ну, я не знаю насчет боксеров там, чего они и как они. Значит, я потихонечку добавляю. И я, сколько я себя помню, всю свою жизнь, там, в молодые годы, я подтягивался и 10, и 12, и 15. Поэтому и вес у меня был там, ну, тоже уже не маленький, там, скажем. Я когда школу заканчивал, у меня был вес под 80 килограмм. Поэтому я не знаю, что. Есть еще, понимаете, ну, я не знаю, какие-то еще факторы, наверное, участвуют. При увольнении с работы. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы подтянуться там 10 раз. Я знаю людей, которые 20 и 30 раз подтягиваются, и 50. Но что тут таким? Потом, у меня не такой турник, может быть, как у боксера. Я на самом деле вот так руки распрямить на нем не могу. То есть я как-то вот так примерно. Вот я из такого положения, вот как-то так. Если я распрямлю, я буду ногами на полу. У меня не настоящий турник, а такой просто тренажер. Вот примерно из такого положения я так хожу. Так. У вас был. Так, при увольнении с работы владелец компании настойчиво хотел узнать, куда ухожу. Это не его собачье дело. И навязывал дать рекомендации. Но я на всякий случай не стал говорить. Вот так и надо. А у вас бывает такое? Есть ли дело, куда уходишь? Ну, их не касается. Да, там. Да. Вы можете сказать, я пока не хочу там лишнего говорить. Там. Вы не обязаны никому. И этот интерес, как бы, на самом деле, назойливый. Это абсолютно не их дело. Накануне получил первую вакансию от тест Automation с большим пробным периодом и маленькой зарплатой. Стоит ли начинать искать лучшие предложения на рынке или поднакопить опыта? Что посоветуете? Поднакопите опыта. Опыт дороже денег. Когда опыт есть, деньги дадут. А вот набраться опыта, понимаете, это уже проблема. Поэтому, если его там нет или очень мало, поэтому опыт дороже денег. Как так говорят? За одного битого двух небитых дают, понимаете? Друзья у вас хорошие, только вот Гарик матерится. Он не контролирует. Он так в жизни культурно разговаривает. Но когда немножко так смажет, вот, у него как-то так оно натурально выскакивает. Да. Американское посольство в Киеве с февраля проводит собеседование на B1, B2. А сейчас не проводят. Я даже не знаю, что... Мне кажется, что в феврале будет хуже, чем сейчас с вирусом. Такое у меня подозрение. Вот. Салам из Баку. Салам алейкум. Как думаете, с какого месяца начнется интервью? Вот уж действительно... Трудно сказать. Никто затягивать не будет, понимаете? То есть это всех тяготит, вот эта ситуация. Но есть какие-то требования медицинские. Это не политический вопрос. Это чисто такой, как бы, здравоохраненческий. Так, как вы считаете, по истечению какого срока можно будет сделать первые выводы о результатах работы Байдена на новом посту? Спасибо, всего вам наилучшего. Тут очень сложно. Дело в том, что люди делают выводы, исходя из своих каких-то ожиданий, раз, предпочтений, два, и так далее. Есть люди, которые вам сегодня скажут, что он разрушит страну. Есть люди, которые скажут, что он ее поднимет. Это не имеет никакого особого такого принципиального значения. Это гораздо больше о том, чего вы хотите, чего вы ждете и как вы настроены, нежели что именно Байден сделает или не сделает. У нас сегодня мы живем в такой реальности, не связанной с вот этим миром. Понимаете? У нас у всех своя реальность. Вот если вы посмотрите на Трампа, который ну просто ничего хорошего не сделал. Ну просто катастрофа. Понимаете? И есть люди, которым ты говоришь, я победил, при том, что ты не сделал ничего. И они верят, им на словах сказать «мы победили», ровным счетом то же самое, как пойти и действительно победить. Поэтому никто и не собирался никого побеждать и что-то делать там и так далее. Просто можно, ничего не делая, получить тот же самый политический эффект. Главное иметь вот такую замечательную аудиторию. Вот, поэтому вот у него есть такая аудитория, уже можно ничего не делать. Поэтому чего Байден будет? Кто чего скажет? Кто-то будет недоволен, кто-то уже недоволен. Кто-то потом будет недоволен, кто-то всегда недоволен. Но, в принципе, вы можете в первый день, в первый же день работы Байдена, вы можете увидеть, какие он там указы подпишет, что он отменит и так далее. Вы можете за неделю увидеть очень много чего. Вы можете уже сегодня, не дожидаясь того, что Байден заступил на должность, прошел инаугурацию, вы можете уже сегодня посмотреть, кого назначают на ведущие посты в государстве. Вы можете посмотреть на то, что он обещает сделать там в первый день, в первые 100 дней и так далее, и так далее. Поэтому вы, все видно, все известно и так далее. Не обязательно ждать ничего. Но в принципе есть такой срок, как 100 дней. Есть такой срок, когда вот говорят, ну что вот он сделал за 100 дней. Да? Это такой общепринятый, это не конкретно Байдена касается, но это когда общество смотрит на новую власть. Вот, ну поглядим. Байдену легко не будет, потому что он наследует общество разделенное, такое, да, очень, очень злобное, агрессивное. Он наследует довольно хреновую экономику, которая будет только ухудшаться первое время. Потому что она еще держалась вот на тех стимулах, которые там миллиард, триллионах долларов, которые туда положили. Она еще как-то держалась. Дальше-то хуже будет. Понимаете? Поэтому они будут вливать какие-то деньги, конечно, все такое. Но в общем и в целом ничего хорошего там не будет. И сейчас будет расти безработица, допустим, да? И это все запишут ему в пассив. Вот когда безработица росла при Трампе, говорит, ну он же не виноват, что пришла там пандемия. А Байден будет виноват в том, что он, значит, там недостаточно стимулировал или развивал там и так далее, и так далее. Это ему запишут в минус. Поэтому у него непростая задача, нелегкая. Кроме того, его будут с фанатичностью блокировать, тактика выжженной земли будет применена республиканцами в Конгрессе. То есть саботироваться будет все просто из принципиальных соображений. Понимаете, поэтому, это тоже видно уже. Это видно потому, как республиканцы боятся, как они парализованы Трампом, как они боятся признать, открыто сказать, что там Байден выиграл выборы или что-то. Они раздавлены. Там нет людей, которые в состоянии там независимо что-то делать. Да? Они просто раздавлены, уничтожены. Поэтому, значит, вот и линия такая партийная, не начиная с Трампа, а еще начиная с Обамы, была на уничтожение. Напалм. Вот. И вот он будет иметь дело с этим напалмом. Поэтому легко Байдену не будет. Я как бы могу сразу сказать. А уж как оценивать, там посмотрим. В каком приоритете в новом офисе вопросы квот H1B? В хорошем приоритете. В хорошем. Они говорят, да, надо расширять, надо улучшать, надо там как-то более разумно все это построить. Конечно. Из Фресно нас приветствуют. Повлияет ли поездка на Кубу на получение турвизы США? Вот уж не знаю. Не могу сказать. Что там все-таки с выборным процессом? А что, он идет своим ходом. Не тормозится ничего. Есть ли там на самом деле нарушения? Что-то тревожно. Может ли ситуация развернуться? Каковы шансы у Джулиани, Пауэлл и так далее? Тут что сказать? Значит, у них нет шансов никаких. И когда они там файл, подают все эти свои бесчисленные иски по судам и так далее, они знают, что они проиграют. Они просто это делают для того, чтобы создать волну. Волна важна, понимаете? Волна, а не то, что они там кого-то могут победить. Поэтому разыгрывается такой спектакль. Ну, для кого спектакль? Ну, вот для вот этой аудитории, которая как бы... Это секта такая. Понимаете, есть секта там, вот верит там в это, есть секта верит в то, есть секта верит в Трампа, понимаете? И вот это секта, и вот это для сектантов это все делается. У них ничего нет, они ничего никогда не доказали и так далее. Что касается судов, то тут происходят две вещи. Значит, для того, чтобы суд что-нибудь такое решил, связанное с выборами, должно произойти две вещи. Первое, когда вы подаете в суд, и суд смотрит, вот брать кейс, не брать кейс, что с ним делать. Суд говорит, мы хотим видеть доказательства. Если доказательств нет, то и говорить не о чем. Поэтому на сегодня не было практически ни одного суда, который бы сказал, что да, вот были доказательства, давайте их будем рассматривать. На сегодня доказательств нет. И не было ни одного суда, который бы сказал, да, вот есть доказательства. Нету, никогда не было и так далее. Это первое. Второе, что существенно, что мало того, чтобы повод был. Допустим, есть повод. Пьяный почтальон Печкин сжег на костре 300... этих самых конвертов с бюллетенями, поданными там, скорее всего, за Трампа или там за Байдена, в зависимости от того, в каком районе он эту почту собирал. Мы знаем, где живут какие люди, примерно. Но Трамп, 300 бюллетеней которого сожгли, проиграл 50 тысяч голосов. Поэтому понятно, что никакие 300, даже если это было, да, не повлияют ни на что. И суд говорит, ну, ребята, спасибо, что приходили, валите отсюда нафиг. Вот, поэтому мало того, что это должно быть доказано, по масштабам оно должно быть таким, что оно могло в принципе на что-то повлиять, на исход. И если вы, ну, я не знаю, там, какие новости вы читаете, где вы их берете, на каких сайтах и так далее, но если вы почитаете, как пишет об этом средство массовой информации, они говорят, там все время присутствует слово, такое, как они это пишут? То есть не вообще мошенничество, а существенное, такое большое мошенничество, то есть способное на что-то повлиять. Нет ни одного факта каких-то существенных нарушений. То есть, может быть, по мелочи что-то где-то было, но существенных не было. Не было ничего, что могло реально повлиять на результаты выборов. Не показано, не доказано, ничего нет. Поэтому никакой Джулиани, никакая Пауэлл, никакой Трамп, просто, это спектакль, который разыгрывается для, как бы для своей аудитории. Да? То есть вот они говорят, у нас есть аудитория, это быдло. С быдлом надо общаться как с быдлом. Мы не можем с быдлом общаться как с интеллигентными, образованными, самосознательными, самодостаточными людьми. Быдлу нужно быдлово. И они дают ему этого быдлого. Они презирают этих людей. Они их за людей не считают. Понимаете, да? И вот они скармливают вот эту вот помойку. Ну, как бы, да, вот дожили до такого, да. Что прислать в США в подарок мужчине? Ну, смотрите, значит, зависит, мужчина там наш или мужчина американский или там еще какой. Но, в принципе, вы не можете прислать ничего такого, что представляло бы ценность, вот, что так бы он в магазине купил, а так вот вы ему прислали, и он рад. Это должно быть что-то, чего в магазине не купишь. Вот. А тут уже существенно, чего любит этот человек, что ему нравится. Понимаете? Это может быть там что-нибудь красивенькое, знаете, или какая-то там Гжельха Хлома, там, ну, я условно, там, какое-то произведение там, искусство, ну, такое несложное, да, которое можно относительно недорого купить, недорого переслать, на стеночку повесить, или там куда-то. Друзья, хотя вы знаете, американцы многие любят всякие тарелочки, которые на стенку вешают. Я хотел сказать, не дарите тарелочки, вот мне все время дарят. Мне некуда их девать. Но вообще люди вешают, у них целые иконостасы с разными тарелочками. Но вообще, если вы хотите такой подарок, как бы надо знать, что люди любят. А если без этого? Ну, пришлите им, скажем, ножик перочинный хороший. Пришлите какую-нибудь оригинальную открывалку для бутылок. А еще, знаете, такой бывает открывалка, она еще с магнитом там на холодильник привесил. Взял с холодильника, открыл там пивка и поставил обратно. Ну, что-то такое. То есть, чтобы как бы и полез... Но, чтобы на нем там эти матрешки были. Например. Так, чтобы чисто что-то такое совсем полезное, вот и вот что тут такого нет. Я даже не представляю себе. На интервью действительно интересуется наличием детей. Это запрещено законом. Какое отношение у работодателей к этому вопросу? Запрещено законом. Как вы думаете, проведет ли Байден амнистию тех, кто несколько лет ждет собеседования по политубежищу? Байден не может этого сделать, у него нет таких полномочий. Это может сделать только, ну, либо суд, который, судьи, которые там есть, либо тогда закон. Если это как амнистия, то это закон. Байден сам не может, он может с радостью бы, но он не может. Привет из Архангельска. Нужно ли отменить первую поправку или поправить ее же? Я не думаю, что в нашей стране есть кто-то, кто хотел бы отменить или поправить первую поправку. Я даже себе представить такого не могу. Чем вы руководствуетесь, когда покупаете ценные бумаги? Как понимаете, когда входить-выходить? Ну, всегда есть какие-то соображения, просто они не всегда оправдываются, правда? Есть много информации, так, но вы можете из своих соображений, можете подсчитывать что-то, вот, но у меня нет спекулятивности в этом. То есть, вот я как недвижимость, я беру недвижимость, я ее надолго беру, понимаете? Я не беру недвижимость сегодня купить, а через 3 месяца перепродать с прибылью, у меня такого нет. Поэтому я и к ценным бумагам также отношусь, то есть я говорю, если вот что-то там в тренде, вот можно быть в этом тренде. Вот. А что в тренде? Ну, вы же живете в стране, вы видите, что происходит. Там, да, допустим, вот сейчас, ну, например, вот идет Байден, у Байдена есть экологическая такая линия. Значит, вы можете сказать, ну, хорошо, вот сейчас 5 января, да, значит, мы узнаем, кто у нас новые 2 сенатора в Сенате США, и, соответственно, есть ли большинство у демократов или его нет. Если большинство есть, то мы понимаем, что сейчас экология пойдет, пойдет финансирование, пойдет какое-то развитие и так далее, и так далее. И вы 5 числа, увидев, что там 2 демократа избрали, вы можете взять и положить там какую-то сумму, не сразу, не все, и какую-то сумму раз вы положили в какой-то mutual fund, который занимается экологией, например. А почему mutual fund? Потому что если вы тонко знаете экологические компании, вы можете прямо в компанию положить. Но фонд чем хорош? Там есть люди, которые знают все компании, и они так более-менее раскладывают аккуратненько вместо вас. Поэтому или вы тонко разбираетесь, тогда вообще другой вопрос, либо вы из общих соображений, тогда берете какой-то mutual fund в хорошей компании, вот, и он там себе потихонечку растет, например. Да? Или вы, например, там видите, что идут какие-то инфляционные процессы. И это не то, что там 3 месяца инфляция, а потом 3 месяца нет инфляции. Они так идут. Поэтому, если вы видите инфляционные процессы какие-то, вы говорите, золотишко возьму, например, там, так, так, как защита от инфляции. Или наоборот, когда обратный процесс, думаете, скину золотишко. Ну, вот вы, ну, как-то так. Или кто-то вам, за вас это делает, там, за какой-то процент, там есть люди, которые делают за вас. Так, скажите, есть ли закон, согласно которому можно было бы наказать адвокатов Трампа за обман людей? Они уже говорят о нарушениях, а доказательств у них, оказывается, нет. Ну, безусловно, это люди, которые связаны некоторыми обязательствами. Если Трамп такими обязательствами не связан, то они связаны. Они не имеют права подавать в суды пустые кейсы. Они не имеют права использовать судебную систему для целей, не связанных с судебной системой. Поэтому их могут лишить лицензии. Сейчас ставится вопрос о том, чтобы наказать их. Да, в частности, вот, отзывом лицензии там, и так далее. Их могут наказать. Это должно быть какое-то желание особое. Но дело в том, что использование судебной системы для того, чтобы запугать, для того, чтобы надавить, для того, чтобы создать ощущение, впечатление, спекуляции и так далее, распространено чрезвычайно. Чрезвычайно. Особенно Трамп этим пользуется повсеместно. У него, то есть его адвокаты — это настоящие такие проститутки юриспруденции, подонки. Но это норма. Понимаете, да, за это не наказывают. Это как бы становится нормой. Проституирование и нижеплинтусность – это норма у них там. Но до какого-то предела. До какого-то предела. Вот, так что их и сажают тоже. Видите, как вот, допустим, этого Коэна, который там у него был, вот, посадили. То есть они, есть какие-то вещи, которые можно, которые нельзя и так далее. Не планируется ли интервью с докторами? Там на самом деле что происходит? Они теряют клиентов. То есть если компания занимается грязными делами, то чистые клиенты из нее уходят. И из нее уходят люди, которые там работают. Обычно люди, которые там работают, имеют свою book of business. То есть они уходят со своими клиентами. Вот я там серьезный адвокат, я работаю, у меня бригада там 5-6-7 человек там и так далее. И я веду там 50 клиентов. И если я вижу, что компания занимается фигней, я ухожу в другую компанию со своими 50 клиентами. То есть их наказывает бизнес, их наказывает то, что они репутацию свою порочат. Это самое сильное им наказание. Но могут, конечно, и так тоже. Не планируется ли интервью с докторами, подтвердившими свои дипломы в США? Типа беседы с Борисом Виноградским. Послушайте, если бы вы хоть сказали о чем, а что, ну хорошо, ну мы беседуем с докторами, о чем? Михаил, добрый день. Подскажите, пожалуйста, очень интересует ваше мнение по вопросу иммиграции в США из РФ. Вот, пожалуйста, спрашивайте. Сформулировал вам письмо-вопрос, но письмо растянулось на 4 страницы формата A4. Я не смогу это прочесть. Вам надо подумать о том, что вы хотели спросить. Не на что пожаловаться, а что спросить хотели. И все. А если у вас вопрос на 4 страницы, значит, вы берете адвоката, там, не знаю, там $250 вам будет стоить час его времени. И вот он вам будет на час делать консультацию по вашему там письму, если хотите. Да. Почему республиканцы и демократы так сильно ненавидят друг друга? Когда и почему это началось? Это, вы знаете, вот я здесь 30 лет живу. Могу сказать, что поначалу такого не было. По-серьезному мы это увидели, вот когда был Клинтон и вот это вот дело Моники Левински и так далее, вот это уже было там. То есть можно сказать, что более 20 лет назад это уже очень явно присутствовало, очень явно. Вот. Было желание создать наиболее полную картину происходящего. Нормально ли, если я вам пришлю такое письмо, и его необходимо сократить? Ну, я ответил, я не могу читать 4 страницы. У меня писем по 4 страницы, вы даже не представляете, сколько, я их прочесть не могу. Привет вам из Оттавы. А какую погоду вы любите? А я любую люблю. Леночка, любая погода хорошо. У нас нет большого разнообразия, это правда. Я не могу сказать, люблю проливной дождь, как в Калькутте, понимаете? У нас таких нету. Или вот во Флориде, там как жах! И думаешь, блин, так не бывает. Бывает, вот где-то бывает, у нас такого нет, поэтому... А может ли погода испортить вам настроение? Как с этим бороться? Даже не знаю, о чем сказать. Никогда. Может быть так, что... Я этого не замечаю, но как-то подспудно, да, там как-то вот давление повышается там где-то в атмосфере, может, из-за этого. Я не знаю, но я никогда не страдал от погоды там или от чего-то. Я очень люблю дождики, кстати. Вот если дождик есть, я очень люблю дождики. Но их что-то особо нет. На снегу люблю. У нас люди ездят вот там 3-4 часа отсюда, там горнолыжные курорты, там замечательно. Ну, сейчас вот, пандемия, конечно, не до этого, но вообще... Так и океан тебе, и лес, там, и озеро, и все что угодно. У нас еще комаров тут нет. Понимаете, такое необычное место, вот, что комаров нет. Поэтому ты можешь ходить по лесу, нет комаров. Ты можешь там куда хочешь, к речке, нет комаров. Удивительно. Так, как с этим бороться? Вы знаете что, я бы вот в таком случае, может быть, какие-то витамины нужны, знаете, что-то за пределами погоды. Ну вот чего-то может не хватает. Может, вам магния не хватает. Я так, условно, от балды. Чего-то, может быть, не хватает. Всякие добавки пищевые люди принимают. Вот у меня с утра там горсть... Светлана контролирует, она смотрит там, чтобы все нужное было. Я думаю, что если я не принимал бы их, или бывает, я где-то там пропускаю и так далее, я чувствую разницу. Так. Поздравляют нас с праздниками всякими. Так, проблема с английским. Проблем с английским нет. Сфера IT всегда интересовала, но я полный гуманитарий, и мне 50 лет. Есть ли смысл идти в IT? Если хочется. Если хочется, вы можете пойти в IT. Я не знаю, как там, в какой стране вы живете и так далее, но если вы в США и в 50 лет захотели пойти в IT, у вас английский хороший и так далее, и вам действительно хочется, вы совершенно спокойно можете это сделать. То есть ничего удивительного в этом не будет. То есть много людей, которые это сделали и еще сделают. Я знаю тьму тьмущего народа, которые так поступили. потому что им очень хотелось. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, с чего начинать изучать IT, если ты уже совсем чайник в этом? Дело в том, что для меня изучать IT, сама фраза, она не имеет смысла никакого. Вот, понимаете, да, вот вы говорите, как там, с чего начать, если хочешь стать великим ученым или просто ученым? Вы хоть скажите, о чем речь, но, может быть, вы экономистом хотите быть, может быть, математиком, может быть, там, физиком, ядерщиком, может быть, вы там по истории или по геологии, но понимаете, ну, все-таки, как же так-то? IT очень разнообразная область, очень разнообразная. Вот, поэтому что-то там поднять очень-очень сложно, нужно долго учиться, может быть, вам, там, в зависимости от возраста, может быть, туда вообще не лезть. И предварительного образования. Есть вещи, которые легко поднимаются и быстро, и, в общем, было бы желание и так далее. Поэтому я бы так сказал. Как только вы определитесь, что из IT вас интересует, да, уже можно будет первый шаг как-то сформулировать. Привет. Так, ура, говорит Оксана. Ура. Вообще, девчонки, они эмоциональные. Так. Дяде Мише и всем привет из Мурманска. Ё-моё. А у вас говорят из Мурманска? Или так прям все-таки из Мурманска? Привет моим лягушатам. А, понимаю. Так. На заднем фоне, понимаю. Всех с пятницей и хорошего настроения. Пусть мечты сбываются. У нас с 1 декабря на 6 недель полярная ночь. То есть недолгая такая. Привет Норильску. Понимаю. То есть вы там ночуете вместе по 6 недель с Норильском. Так. Сколько сейчас тестировщики на пенсии получают? Это зависит от тех доходов, которые у них были в течение жизни. Раз. Ну, американское. Это зависит от того, сколько лет они проработали в США. Это зависит от того, в какой момент они вышли на пенсию. Потому что можно выйти в 62 года и получать 70% от пенсии расчетной. Можно выйти там 66,5, вот как у нас, и получать всю пенсию. А можно выйти в 70 и получать там с надбавкой. Поэтому много всякого. Вот, так что трудно сказать. Солнечная Одесса вас приветствует. Одессе привет. Там будете у Дюка, так и скажите, мол, из Кремниевой долины вам передают. У вас очень душевные видео. Застолья, бродилки. Хочется пройтись по тем же улицам уже, но год настолько непредсказуемый. Это есть. Что просто пока все сломалось. Верю, что эти вопросы, этот вопрос пары месяцев у меня. Ну, Оля, пара месяцев, в конце концов, не так долго. Вам еще жить и жить. Там, как бы, да? У меня тоже все планы переломались. Ну, мы как-то приноровились уже, знаете, так, потихонечку. Да. Может быть, нельзя будет заезжать в страну из-за пандемии, независимо от прокламации. Ну, понимаете, эта прокламация, она как бы специальным образом бьет в определенные категории людей. Поэтому, если вы в этой категории, то без прокламации вам намного легче. Вот. То есть, одно дело пандемия, а другое дело еще сверху и прокламация. Как будет с DV-2020? Как думаете, продлит ли Байден? Я себе даже представить такого не могу. Это закон какой-то должен быть. Это компетенция, значит, Конгресса и, ну, или в крайнем случае судов. Да? То есть судебные решения могут как-то подвигать законодательные всякие вещи. Если подала заявку на грин-карт в ноябре, а теперь хочу подать на турвизу, будет ли отказ или не влияет на это? Отслеживают ли нас, играющих? Вас отслеживают. То есть, когда вы пойдете на интервью за визой, они знают, что вы играете. Поэтому единственное, чем вы можете сильно повредить себя, это делать вид, что вы не играете. Если вас скажут, если вас спросят, вы играете, вы должны сказать, конечно. И нормально, вас не тронут. Но если вы скажете, не играю, а вы играете, вот тогда совсем плохо. Меня удивляет, что посольство США продлили на год оплаченные сборы, чтобы все получатели виз могли пройти. Они словно знали, что победит Байден, хотя впереди выборщики. Ну, они знали, что пандемия не может быть вечной, я думаю, так, из этих соображений. Так, как дела у Наташи Тельняшки из Москвы? Она уже начала практику. Вы знаете чего? Я думаю, что у нее не в практике сейчас загвоздка. Она ищет работу. Я вижу ее профайл на Дайсе, она активно в поиске. Вот. Но в данном случае я бы сказал так, что все-таки муж у нее работает, опыта набирается, хорошую денежку получает. Поэтому существенно, что как семья, они достаточно в хорошем положении. Вот. Конечно, если бы они еще оба работали, было бы вообще коммунизм полный. Но хотя бы вот мужик при деле уже большое дело. Значит, а Наташа, я за нее не беспокоюсь в том плане, что она принципиально может иметь какие-то сложности. Нет, принципиальных сложностей у нее нет. Она может быть нездорова там особо по-английски, но это улучшается. Она очень правильный по настрою человек, она очень светлая такая, позитивная, и она классная. Вот, поэтому, ну, конечно, обстоятельства внешние не очень хорошие, но, в общем, такие, как Наташа, они не пропадают, они как бы хорошо идут, и у них все в жизни хорошо. Так должно быть. Вот. Я с ней не общался несколько месяцев. Надо, может быть, будет как-то так ее так подергать, поспрашивать. Но можно в скайпе там. Понимаете, сейчас же даже сесть потрепаться негде. Там кофейку попить и так далее. Понимаете, мы настолько лишены наших обычных каналов как бы для общения, да. Поэтому сложно. Я так понимаю, что пока дойдет время отмены прокламации, то Кентукки Центр до октября 2021 года сможет рассмотреть не более 20 тысяч анкет. Или как вы думаете? Ну, еще раз. Мое понимание бюрократической системы таково, что если закон говорит, что они должны рассмотреть там 55 тысяч, то, соответственно, они должны ресурсы так и организовать свои, чтобы их рассмотреть. Вот мое такое понимание. Потому что никакого объяснения или оправдания тому, чтобы не рассмотреть столько, сколько нужно рассмотреть, я, например, не вижу. Была эпидемия, были обстоятельства, там было что. Ну и что? Значит, ну, должны сделать. Но опять вы понимаете, что всяко может быть, но вот мое понимание системы такое. Байден ирландец. Ну, это можно сказать условно, да. И от него зависит, останется UK единой страной. От него не зависит. Именно демы определят торговое соглашение, которое определит будущее UK. Я думаю, что будущее Великобритании не сильно определяется этим соглашением, хотя, безусловно, лучше, чтобы было какое-то совсем хорошее, но они и без этого. То есть, если они накроются, то независимо от соглашения, а если будут цвести и пахнуть, то тоже независимо от соглашения, хотя, безусловно, какое-то влияние там, наверное, есть, да, там, и так далее. У них проблемы-то внутри общества, не то, что внешнее какое-то, у них внутри проблемы. Заполнил DS-260. Хорошо. Месяц назад, но письма из Кентаки этого центра нету. Не знаете, как долго ждать запроса на документы? Не знаю. Это форумный вопрос. Вы можете пойти там на «Говорим про ЕС» и посмотреть, что люди пишут. Потому что это же меняется постоянно. Туда-сюда динамика есть. Поэтому это надо смотреть на форумах. Специальный ресурс, где именно такие вопросы лучше всего отслеживать. У нас вот в России жить не на что. Ушел с работы нафиг. Платили 10 тысяч. Ну, я так понимаю, что есть работы, где заплатят и вдвое, и втрое, и в десятеро. То есть же такие работы тоже. Чего же работать за 10 тысяч, если жить не на что? Я думаю, что это вопрос как бы некоторой решимости. То есть вы себе говорите, я за 10 тысяч не работаю, да? А вот там иду дальше. Вы там на местности должны сориентироваться. Я не знаю ваших условий местных, но я понимаю, что если человек не хочет работать за 10 тысяч, то никто его не заставит. И есть возможности. Но люди в Москву уезжают, в крайнем случае, там, в Питер, там, еще куда-то. Ну, Но есть места, где можно заработать, где люди зарабатывают. Так, нет обреченности, понимаете? Я как-то не вижу обреченности в этом. Сейчас время такое, знаете, разнообразия много. Вот когда мы жили в СССР, там только украсть, если что. А сейчас можно зарабатывать. Как адаптировать... Ой, проскочило что-то. Так. Что-то у меня тут проскочило, не знаю. Ага, вот где-то тут. Так. Где-то проскочил. А, вот. Как адаптировался ваш ребенок, а ведь ему было уже 13 лет, ну, 11 было, к американской школе? Как закончил? Есть ли университет? Было 11 лет, совершенно нормально адаптировалась, там за пару месяцев ее перевели из ESL в обычный класс, она очень, очень легко, быстро адаптировалась, но она училась в английской школе в Москве. То есть ей так, в общем, чуть-чуть прислушаться только. Хотел узнать, можно ли после карантина приехать на обучение по визе F1 на языковые курсы? Что вы можете посоветовать? Но ведь это же не вопрос курсов. Любые курсы вас бы с радостью приняли. Но есть же государство, которое что-то разрешает и что-то не разрешает. Поэтому наступит момент, когда они скажут... Вот такие-то ограничения сняты, да, потому что сейчас есть ограничения. Их должны в какой-то момент снять или пересмотреть, там, или что-то. Ну, ждем. А я в таком же положении, у нас не языковая школа, у нас там техническая, инженерная. Ну и что? Учащихся в класс запускать нельзя? Вот и все. При том, что они все там у нас с грин-картами, с гражданством и так далее, а в класс заходить нельзя. Имеет ли смысл автоматизатору с 3 годами опыта переходить в разработку в плане денег, перспектив? Ну, это вы должны себя спросить. Вы спросите, оно мне надо? Понимаете? В плане денег, да, это хорошо. В плане перспектив, да, это хорошо. В плане профессионального роста, это исключительно хорошо. Но есть люди, которые чувствуют себя замечательно, понимаете? Ему ничего такого не надо. Ну, не надо, значит, не надо. Ну, конечно, хорошо, да. Но если вы должны себя ломать при этом, понимаете, я думаю, ну, наверное, не надо себя ломать. Вот. А обычно человеку хочется там куда-то двигаться, он до чего-то дошел, ему не хватает пространства, он идет дальше и дальше и дальше. Это идеальный вариант. Там автоматизировался до какой-то точки, чувствуешь, роста нет, идешь в development, в разработку. Москва, Тропарева-Никулина. О как! Привет, смотрю вас уже 5 лет. Жалею, что пока не рядом. Ну, это не обязательно в один день, правильно? Это процесс. С днем благодарения из Кишинева нас приветствует. Так, тут у нас администраторы что-то... что-то они тут... Да, удаляют политические всякие вопросы острые. Так, из Киева, из Мытищ, из Нижнего Новгорода. Так, что тут? Сильно ли экономит Intel, нанимая сотрудников в России? У нас в Нижнем Новгороде Intel довольно бодро нанимает хорошую долю проворной молодежи. Я не думаю, что связано это исключительно с экономией. Intel... Я думаю, скорее всего, интересуются ресурсами интеллектуальными, а не экономией. Intel имеет очень мощное отделение, например, в Израиле. Вот, поэтому я бы не ограничил эту компанию желанием сэкономить, абсолютно. Кто это Сидни Пауэлл? На нее так трамписты надеются. Это такая сдвинутая на всю голову тетка, которая уже настолько несет ахинею протрамповскую, что даже лично Трамп и избирательная кампания Трампа от нее отмежевались. То есть нашелся такой плинтус, ниже которого даже эти люди вдруг оказалось, что не хотят опускаться. Вот Трамп и его вот эти вот подельщики, значит, сказали, мы с этой сукой вообще отношений не имеем и знать ее не хотим, и она никогда не имела отношения к нашей избирательной кампании. Хотя это ложь. Есть масса свидетельств того, что она была частью этой кампании, и Трамп с ней там и так далее, и фотографировался, и высказывался. Но сегодня они просто от нее открещиваются, потому что эта женщина ушла в какой-то, в какие-то запредельные отруби, что даже эти уже, понимаете, с ней знаться не хотят. Как у вас, вы говорите, что там трамписты на нее надеются. Это не трамписты, это уже настолько сдвинутые, что уже трамписты их стесняются. Как у вас дела сейчас с диабетом? Ну, что вам сказать, диабет такая вещь, что она с нами. Понимаете, ну, постоянная борьба идет, так сказать, за хорошие показатели, там, с переменным успехом. Все визовые консульства в США закрыты с 18 марта. О как! Невозможно получить турвизу. Поэтому открытие записи в Киеве – хороший знак. Ждем в Москве. Понял. Так что, полгода виз не выдают, что ли? Так. Тут что-то у нас человек... Да. В чем разница погоды в Сан-Франциско и Москве? Че себе? Ну, послушайте, это легко посмотреть там сейчас на интернете, там все рассказано и показано, и про осадки, и про температуру, и летом, и зимой, и все такое. Но все-таки океанский город, холодное течение. Кроме того, город очень холмистый, и на территории Сан-Франциско выделяют, я не помню, 22 или 23 климатические зоны. Вот с той стороны холма и с этой. Знаете, тут солнце, а там ветер, а здесь еще что-то. Это совершенно удивительный в климатическом отношении город. Но разница в том, что летом очень туманы, полгорода так вот там как-то вот есть, полгорода ближе к океану туманами затянуто. А подальше от океана солнышко светит. Вообще удивительное место. С Москвой ничего общего. Дождей практически нет. Ну и тепло. Нет зимы. Знаете, как нет снега. Даже то невозможно сравнивать. Хочу попробовать QA-тестирование. Есть работа in sales в большой корпорации на 50 тысяч в год. Стоит ли менять на профессию? Смогу ли я зарабатывать больше в QA тестирование? Мне 25 лет, есть бакалавр. Ну вот я вам пример приведу, не называя. Девушка 30 лет, работает офис-менеджером. И образование у нее по бизнес-администрейшн. Очень хороший бизнес-мен, офис-менеджер, замечательный. Муж айтишник. Так, в общем, она в какой-то момент говорит, хорошо, я тоже пойду, и берет класс, буткамп наш, по автоматизации тестирования. Она не брала по тестированию, а сразу пошла на буткамп по автоматизированию. И она была в этом буткампе, это был 18-й год, где-то мы там, ну, все лето он шел. Вот считайте, что 2 года назад она закончила этот буткамп. Но она не сразу пошла. Она такая еще что-то там позанималась, там работала. Короче, на сегодняшний день она работает в тестировании 1.5 года. Меньше. Ну, пусть будет 1.5. Значит, начала она с там 1060, потом ей там подняли там 70-75, такого плана. И проработала она год. Занималась автоматизацией, но сама. То есть ей не у кого было учиться, она вот там сидела в углу и сама что-то такое там делала. Не инженерный человек, да, курсы там прошла наши. Через год ровно, ну там знакомая была женщина, которая взяла ее на автоматизацию, но уже на 150 тысяч. Но потом так произошло, что через 2 месяца эта женщина-менеджер, она ушла. И так как бы фактически пришлось уйти. И она пошла снова искать работу и нашла на 170 тысяч. автоматизатором. Поэтому, что я хочу сказать, безусловно, она как бы по-своему человек талантливый и непростой, но просто вы моложе на 5 лет. Вот. И когда вы говорите там про 50 тысяч в год там, и так далее, я вам просто рассказываю, о каких деньгах речь идет. Может быть, вам кажется, что 50 тысяч в год это много, но вообще 50 тысяч в год это меньше-то куда? Где вам меньше заплатят, чем вот это? Ну что, если только не мусор выносить? Поэтому, если вообще деньгами интересуетесь и смотрите на тестирование и так далее, и так далее, вот вы должны увидеть вот эту вот сумму, там, говорите, там 150, не надо 170, даже и 150 не надо, 120 тысяч. И говорите, я должна через 2 года там быть. Может быть, там будете через год. И может быть, это будет не 120, а 150, я не знаю. Но вы говорите, вот я иду туда. И идете себе туда. Какие 50 тысяч? Чего 50 тысяч? У Байдена срок может закончиться через 2 года. Как американцы воспринимают здоровье Байдена? А почему через 2 года? Может быть, завтра? А может быть, через месяц? Как это вы ему так срок такой поставили? Может, он еще 10 лет нормально проживет? Да. Как американцы воспринимают здоровье Байдена? Ведь его должны были проверить перед выдвижением. Его проверили. Чего волнуетесь-то? Вы успокойтесь. Там есть специалисты. Там что? Изживет ли себя капитализм и наступит ли коммунизм в мире? Ну, для меня это звучит примерно как будет ли Третья мировая война, например. Да, вот это тот же самый вопрос вы задаете. Салам с Кипра и с Туркмена. Буду в долине, приеду к вам. Приезжайте. Барашка зарежем. Так, жду ответа по программе EB3 от USCIS уже 2.5 года. Делали несколько запросов. Говорят, что все нормально. Процесс идет. Но ведь нормальный процесс 6 месяцев. Что посоветуете? Подождать. Ну, процесс же идет. Но он ненормальный, да. Конечно, он ненормальный. Ну, а что делать? Тут люди вот есть, это самое, с 12 года политику ждут. Интервью не было толком. Представляете, вот 8 лет прошло. Так. Говорят, чтобы я на политические вопросы не отвечал, то Киселева насмотрели. Так. Ножи не дарят. Ну, перочинные, почему? Так. Северная Каролина поздравляет вас с Днем Благодарения и чудесными датами. Спасибо, спасибо. Спасибо за терпение. Подскажите, а существуют ли вопросы на интервью, которые в США запрещено задавать, как про детей, а в России норм, если в курсе, конечно. Что в России норм, я не знаю. В Соединенных Штатах есть законы, которые регулируют вопросы дискриминации там, и так далее. В частности, есть вещи, которые спрашивать нельзя. Не только семейные или там сексуальные ваши предпочтения, там, или там сколько вам лет даже, такое нельзя задавать. Но даже вопрос, например, сколько вы получали там на прошлой работе. А вот не твое собачье дело. Да? Ты мне должен дать те деньги, которые я заслуживаю, а не те, которые я там где-то получал, а ты теперь будешь судить, насколько больше мне дать, если я там получал столько. Ты мне должен дать сегодня столько, сколько я сегодня стою на рынке. Даже такие вещи. Понимаете? Поэтому и они боятся. То есть, конечно, всегда можно нарваться на идиота какого-то, но на уровне корпоративном компания не хочет, чтобы ее судили там, вот такого плана. Потому что что-нибудь такое лишнее вылезет. И не дай бог. Вот у нас была одна студентка, много лет назад было дело, пошла на интервью. И там был американец какой-то, программист, там, я не знаю. Он ее интервьюировал и говорит, что вот, мол, как вы попали... Вдруг спрашивает, как вы попали в США? Ну, сам по себе вопрос относительно безобидный. Ну, человек интересуется, да, там. Вот. Она ему говорит, что вот есть беженская программа еврейская, и вот я по этой программе приехал, там, из Москвы. И он говорит, это вы, говорит, он беженцы? У меня, говорит, girlfriend, палестинка, она говорит... Так я тебе, говорит, расскажу, что такое беженцы. Говорит, а ты вот, значит, они, оказывается, беженцы, посмотрите на них. Значит, и она в растрепанных чувствах, она через рекрутера там была в этой компании. И вот, значит, и она мне звонит, и я говорю, тебя кто-то послал, говорит, рекрутер. Я говорю, расскажи рекрутеру. Она рассказывает рекрутеру. Рекрутер звонит туда в HR. Из HR ей звонят, офер присылают тут же. Тут же. Потому что они понимают, что может начаться. Потому что на завтра может быть иск в суде. И там уже такие суммы пойдут, что же лучше троих, как она, таких, как она, нанять, понимаете, чем такие иски иметь. Поэтому, понимаете, такое, вот такие законы и такие порядки, что уже сидишь и молчишь, и не спрашиваешь. Дядя Миша, шлю вам пламенный салют с Рыбинска. Нужно больше позитива, расскажите анекдот. Ну, у нас вся жизнь анекдот. То есть вы фактически с родины блогера Натальи Фалькони. Вот, наверное, там даже у вас есть общие знакомые, где-то там в Рыбинске. Так, с днем благодарения вас и ваших близких. Спасибо. Были ли среди ваших знакомых заболевшие короной? У меня примерно четверть переболела Москва. Ну, вы знаете, что я на самом деле просто очень много людей знаю. Понимаете, я знаю, там, может быть, там в 50 раз больше, чем нормальный человек знает. Поэтому я, может быть, неправильный объект для таких дел. Но вот, например, на днях, буквально на этой неделе, у нас в Портнов Computer School есть преподавательница. И у нее мама заболела. Вот она сейчас сидит на селф-карантин у нее дома, она никуда не выходит и так далее. Но я с ней вот несколько дней назад там где-то пересекся, в офисе она приходила. Там иногда она заходит там поработать, ей где-то, может быть, дома не так удобно. Вот она зашла там. Я просто чего рассказываю, что вот у нее мама, она за ней там ухаживает, пожилая мама за 90 лет. Ну вот просто человек из нашего офиса, я с ней виделся пару дней назад, и вот она вот сейчас сидит дома. Да. А так уже, чтобы вот более далеких, сколько хочешь. Так. Тут что-то у нас тут удаляется. Так. Так. Так, 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 так. Это борьба идет между админами и теми, кто пишет. Так, что пишет? Как провели Thanksgiving? Так у меня же видеоотчет. Вот сидели с Гариком по рюмочке. Вкусно покушали. Сейчас вот дети... Это мы к ним придем или они к нам придут? Я не знаю. Свет! Ну, в общем, то ли мы к ним, то ли они к нам. У нас есть же внучки, у нас есть дочь с мужем. Там говорит, почему ваша дочь, говорит, не носит вашу фамилию? Ну, так замужем, ну что же. Света тоже не носит фамилию своих родителей. Этим. Вот носит мою, с гордостью. Нет настроения, съешьте шоколад. Александр, это чисто женский рецепт, я вам скажу. Женщина и шоколад, это какое-то особое как взаимодействие. Это так же, как, например, женщина и сумочка. Или женщина и обувь. Понимаете? Это какой-то особый мир, который мужчина понять не может. Понимаете, нам вот что, нам ножик перочинный, там, открывалку для пива, ну что нам там, понимаете, простые вещи, а тут целый мир, так, значит, да. А у стримов есть расписание? Конечно, каждую пятницу в 11 утра по Калифорнии. Вот, когда время меняется туда-сюда, у нас 11 утра все равно остается. То есть, вот так получается. Ну, в общем, стабильно 11 утра по Калифорнии по пятницам. Ну, и бывают еще стримы, когда просто под настроение, кроме тех. А эти всегда по расписанию. Как вы считаете, junior QA инженером нормально стартовать онлайн? Ну, возьмут нормально, а что, выбор есть? Или все же лучше после курсов найти офлайн? После курсов лучше всего работать. Безусловно, работать в офисе лучше, чем работать онлайн. С точки зрения профессионального роста и дальнейшего восстановления, хотя бы полгодика поработать в конторе, в офисе с людьми, с общением живым и так далее, намного-намного лучше. Но если нет, так нет. Берете, что есть. вы были в Крыму? Я весь берег пешком исходил неоднократно. Я в Крыму был, наверное, раз 10. Вы были в Крыму. Где бы вы предпочли жить при выборе Крым или Москва? Ну, вы поймите правильно. Я же как бы родился в Москве и вырос в Москве. То есть для меня Крым был таким праздничным, курортным местом. Он никогда для меня не был местом, где я бы жил, работал, там на работу ходил и так далее. Это слишком большой контраст. Понимаете, даже если брать там большой город, там Симферополь или Севастополь, это все равно несопоставимо с Москвой, где, ну, просто там как другая планета. Вот. Но сейчас бы, например, да, вот в моем нынешнем возрасте, так сказать, если откинуть там всякие всевозможные аспекты, конечно, живешь где-нибудь там у моря, знаете, там, так оно неплохо. Вот я сейчас так живу, как в Крыму. Я же не живу в Сан-Франциско, я не живу в Нью-Йорке, я не живу в Лос-Анджелесе. Я так и живу, как в Крыму. Вот у нас в Крыму, вот у меня тут фрукты растут, вот у меня там немножко проехаться океан будет. Вот так оно все тут рядом. Так. Вот. Участок приусадебный, ну там дача там у воды. Я живу, как в Крыму. И климат похожий. В анкете, как Южный берег, тут похож. Может быть, чуть-чуть теплее здесь. В анкете DS-260 есть вопрос о бывших местах работы и адресах этих мест. Что писать, если я уже не помню эти места? Поройтесь, погуглите, позвоните, поспрашивайте. Все-таки это как бы на ваша ответственность. Они могут подумать, что вы специально уклоняетесь. Нельзя. То есть, если нет объективных причин, почему, а есть субъективные, значит, надо преодолеть. Мне 62, понимаю. Если я выиграю грин-карту, смогу ли я адаптироваться и смогу ли я что-то делать в США? 100%. Это может быть не то же самое, что вы делаете сейчас или привыкли делать. Ну, всегда есть что-то. С детками можете, за пожилыми присматривать можете. Вот. А может быть, какая-то работа будет там, я не знаю, есть работа в розничной торговле, есть работа, ну, я не знаю насчет офисной, я не знаю, что у вас с английским там и так далее, и так далее, но, в общем, да, есть работы много всякой, конечно. Главное, английский, чтобы при этом был. Нашел я студента на подработку и так далее. Ну, во всяком случае, у нас есть уже достаточно много кандидатов. Я бы не хотел новых, чтобы они там подходили, потому что у нас всего одна позиция. Вот сейчас над этим стримом работает человек, который, если у него все хорошо получится, то он уже и будет там этим дальше заниматься. Добрый день. Скажите, если знаете, можно ли подать на политику, заехав в страну по визе F1, на двухнедельные языковые курсы. Конечно, можете с корабля, который мимо шел, спрыгнуть, доплыть до берега и подать. С любой визы и без визы можно. Если да, то это нужно сделать, находясь в легальном статусе. Хоть в каком. Ну, единственное, что если в нелегальном, то желательно не затягивать там дальше года. Вот. Там, ну, вообще лучше в легальном, безусловно, лучше в легальном. А еще лучше с адвокатом поговорить, с которым вы будете подавать, и он вам лучше расскажет. Если есть турвиза и играть грин-карту, а играть на здоровье, что? Так. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, каков порядок принятия законов в США? И сколько времени уходит на принятие какого-либо закона? Это зависит от политической воли, так сказать, законодателей, и с одной стороны. С другой стороны, от ситуации в стране. Бывает такое дело, что нужно срочно собраться и принять закон. Ну, вот, например, когда Трамп стал президентом, он первым делом хотел отменить санкции, которые Обама наложил на Российскую Федерацию и там разных людей за крымские там, и донецкие дела. И тогда обе палаты мгновенно собрались, там и палата представителей, и сенат, и приняли такой закон, чтобы президент не имел права этого делать. То есть просто вот раз, и вообще время там полчаса, и все. Нет ли известий, когда планируют возобновить выдачу турвиз? Ну, ко мне не поступают. Огромное спасибо за видео, курс уроков тестера. Ага. Еще на работу не устроился, но надеюсь, что все получится. Привет из желтых вод. Слушайте, ну чего только я не слышал на свете, но чтобы желтые воды. Это что ж такое? Эти желтые воды. Ребята, кто слышал про желтые воды? Лет 5 назад я за один раз заполнил несколько анкет на грин-карту, менял буквы в словах, и анкеты засчитывались. Компьютер выдавал мне номера регистрации, сказывается это на дальнейшем заполнении. Дело в том, что сейчас у вас так не получится, потому что вы должны номер паспорта загранника вашего туда дать. Поэтому, значит, специально вот, чтобы, так сказать, помочь таким, как вы, чтобы вы время сэкономили, они вот ввели такой способ, так сказать, верификации. Как обстоят дела с трамповской прокламацией? Срок ожидания разрешения на работу увеличен до 365 дней? Спрашивают. Что об этом говорит Байден? Байден вернет все назад. Но вступила ли в силу эта прокламация, я не знаю. Там какой-то срок ей был, я не помню. Ну, в общем, недолго осталось уже. Ну, что делать, надо потерпеть немножко. Не вижу озвученных вопросов в чате что-то. Вы знаете что, тут у нас суровые админы, они что-то тут удаляют все время. Вот я смотрю, тут Павел у нас есть такой, Павел. А вот он вам что-то ответил, видимо, да? Ага. Вот. Как вы относитесь к дебатам? Не хотели бы поучаствовать, если будет возможность? Я же не баллотируюсь никуда. Где же мне дебаты-то? Чего мне дебаты? У нас сейчас, знаете, как дебаты проходят? Как вот в анекдоте. Это вот ты меня каламбуром, а я тебя каламбуром. Вот такой, понимаете, вот у нас сейчас такие все дебаты. Вы знаете, случаи успешных иммигрантских в первом поколении бизнесов, что прямо успех случился. Ну вот я, например, думаю, очень много знаю, очень много. Думаем, например, свой бренд в Америке и заказы размещать в Китае. Имеем подобный опыт только в России. Очень-очень много успешных бизнесов, не просто таких вот там, а даже такие, которые в паблик выходят, да, акции выходят на биржи, я таких людей тоже знаю. Что бы выбрали, если бы у вас появилась возможность добавить один закон в Конституцию? Конституция – это не сбор законов, это немножко другое. В Конституцию... Там по-серьезному надо работать, на самом деле, с Конституцией. Я бы добавил, что человек, который родился на территории страны, да, становится гражданином США только если хотя бы один из его родителей уже является гражданином США, например, да, чтобы отвадить тех, кто сюда едет, идет через границу, через все, чтобы там вот получить там, гражданство США вот таким способом. Вот я бы, например, вот это бы сделал. Я бы ввел такую поправку, что не поправку, но что-то изменил, что если, например, президент там выносит, ну, скажем, кандидатуру верховного судьи, да, то, значит, она должна быть поставлена на голосование не позднее, чем 3 месяца от момента подачи, и никто не мог бы этого там, скажем, взять на свое усмотрение, как сейчас это происходит и так далее. Много чего, там очень-очень много чего можно туда добавить. Ну и, конечно, с тем сделать так, что человек, который не набрал большинства на президентских выборах, чтобы он, абсолютного большинства, чтобы он не мог быть президентом, это не должно меньшинство рулить большинством. Да, извиняюсь, если вопрос глупый, но интересен ваш опыт. Живя в Калифорнии, часто не замечаешь проявления культа успешности среди американцев, давно живущих там, или среди вновь прибывших. Культ успешности. как вам сказать, я думаю, что это не в обществе не присутствует, но оно может присутствовать в каких-то тусовках более узких, в каких-то подмножествах, да, вот, скажем, китайцы, как этническая группа, у них свое представление, там евреи, у них другое, там евреи, которые давно живут, одно, которые только что приехали, другое, и пошло, и поехало, там разные, это такое локальное очень, очень локальное. Один, например, одевается в самое модное, а другой вообще не смотрит, что на себя надел. Понимаете, поэтому так. Мешает цвет этот. А что ты там делаешь? Так это дети к нам идут или мы к ним? Они сюда придут. Окей. Придут, наш молодняк сюда придет. Так. Как обстоят дела с трудоустройством и в целом у интересной девушки с Невинномысска? Работает девушка... Сама невинность из Невинномысска. Ольга замечательно работает уже некоторое время. Вот, и все у нее хорошо. Про Наташку Тельняшку уже спрашивали. Ну, раз такая прямо народная любовь, я к ней постучусь и скажу: Наташка, одевай тельняшку. Мы оба оденем по тельняшке, друзья, и что-нибудь для вас запишем. Так. Каким бы бизнесом ниша вы занялись в США, будь вы помоложе, лет на 20. Спасибо за мудрость и терпение. Вы знаете чего? Я, собственно, этим бизнесом занялся, когда был моложе, на 25 лет. То есть не то, что как-то я там... Ну, 20-25, вот это практически там же. Ну, вот то, как я сегодня себя понимаю... Понимаете, я в 40 лет или там 45 не понимал себя так, как я понимаю себя сегодня. Но, безусловно, моя как бы функция такая и предназначение, самореализация состоит в том, чтобы какие-то вещи доносить до других людей. Делать простые вещи, сложные вещи простыми, понятными. Я вот и когда страхованием занимался, я тоже вот так как бы через это делал страхование и... Там есть такое понятие retention, да, то есть вот, допустим, у тебя на 1 января этого года, там, скажем, 1000 клиентов, а сколько из них у тебя будут на 1 января следующего года, вот сколько останется, какой процент, это retention. У нас retention было там типа 97,5%, в то время как по компании страховой Farmers, где мы тогда, где я был агентом, было 70%. Понимаете, что происходит? Вот ты сидишь, и у тебя за год 30% твоего бизнеса исчезает. Знаете, вот они работают, 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 просто чтобы оставаться на том уровне, на котором были. У меня ретеншн было 97,5%. И люди, которые у нас исчезали, это в основном были люди, которые куда-то переезжали. В другой штат он переехал, там еще что-то с ним случилось. И вот он ушел. От нас не уходили. Потому что я объяснял людям, что с ними происходит. Мы садились, мы... смотрели, на что у них есть. Я объяснял, чего им не хватает и чего им лучше не делать, потому что оно им не нужно. И в итоге мы создавали такой дизайн. Никто же времени тратить на людей не хочет. Понимаете? Вот. Всем начать, им комиссионные подавать. Но с точки зрения бизнеса, если человек у тебя не уходит, то ты продолжаешь получать комиссионные, ты времени уже не тратишь, и комиссионные продолжаешь получать. Поэтому оно выгоднее по бизнесу. Так, потратил время, у тебя отношения возникли. И вот эти отношения, они держат все. Поэтому, я не знаю, это могло быть все что угодно, но оно было бы вот в этом ключе. Собственно, я страхованием, конечно, занялся, просто не знал, чем заняться, и так случайно получилось. Но я не менее страстно занимался страхованием и спасал человечество, нежели там, скажем, я там занимаюсь преподаванием, и люди меняют профессию и так далее, я не менее страстно это делал. Понимаете, меня это очень увлекало и так далее. Вот. Один известный в российском интернете экономист по прозвищу ВАТО-админ, надо же так интересно, на вопрос, почему США наклонило влево, это потому, что медиана зарплат не вырастает с 97 года. С 70-х, а доллар подешевел. Я не вижу, чтобы США наклонило влево. Сейчас США наклонило очень сильно вправо. Причем так сильно наклонило вправо, что уже просто тошнотворно вправо. Вот. Наклон влево, как правило, является откликом, как бы сказать, реакции. Да? Если маятник качнулся вправо, то возникает некоторое движение влево, потому что чересчур куда-то ушел. Чем дальше оно укатится вправо, тем сильнее будет противодействие слева. Вот этому экстриму. Если один экстрим растет, то и другой экстрим, противостоящий ему, растет. Вот. А почему оно ушло вправо? Тут много чего. Тут демографически очень важные вещи. Экономически тоже. То есть какое-то такое недовольство. Но насчет 70-х, это я уж не знаю. Это очень давно было, и это был другой мир. То есть это был мир, в котором там один работающий мужик содержал там, причем так, работяга, работающий работяга содержал жену там и 4 детей. Понимаете, они могли жить на эти деньги. Это уже тех людей-то особо не осталось, но если прошло 50 лет, кто помнит, что было 50 лет? Кто из вас, которые тут сидят, кто из вас помнит, что было 50 лет назад? А даже 30 лет вы помните, что было? А 20? Кто из вас помнит, что было 20 лет назад? Поэтому я бы сказал, что это фигня. Но так, может быть, он что-то более конкретное имел в виду, я не знаю. Но влево не качнуло, качнуло именно вправо. Я уже не говорю о том, что 60-е, если мы говорим с 70-х, 60-е был такой сдвиг влево. Все 60-е страну колотило и лихорадило от сдвига влево. В 60-е годы мы получили Medicare, да, медицину по старости, мы получили welfare, мы получили иммиграционную реформу, вот эту левую. Там война еще шла во Вьетнаме, там волнения были по стране, гражданские права, был колоссальный сдвиг влево, именно с точки зрения там борьбы за гражданские права. Оно было настолько влево, что президент Джонсон, который был левый, в 68-м году не пошел на второй срок. Он сказал: все, ребята, я понимаю, тут бардак такой, я не иду на второй срок. И пришел Никсон, который силово подавил вот эти вот движения массовые и так далее, и так далее. Поэтому какой нахрен 70-й год, когда все 60-е были такие левые, что я уже не знаю даже, что сказать. У нас сейчас близко нет такого левого. Вот на горизонте нет такого левого, как было в 60-е. Как вы себя видите через 10 лет, 20 лет? А прекрасно себя вижу. И так главное дожить. Только ради денег не стоит идти в девелопмент из автоматизации. Ну, я то же самое говорю. Надо почувствовать, что ты уперся куда-то, и тебе нужен рост. Более того, опытные SDET, например, senior уровня, в топовых компаниях зарабатывают иногда даже больше, чем девелопер того же уровня. Замечательно. Так, такая же ситуация с перформанс-инженерами. Да, наверное, у вас уже спрашивали. В США выдают инсулин диабетикам, как в России. И какие соцвыплаты или пенсии, льготы существуют для диабетиков в США? В США льготы и выплаты существуют для тех, кто бедный. Если ты богатый диабетик, тебе никто ни копейки не даст. Если ты бедный диабетик, тебе дадут, что там надо для этого дела. И страховку медицинскую дадут, и там инсулин по ней, и так далее. Я свой, например, получаю по страховке. Да, у меня есть страховка, я иду мне. Если мне нужен инсулин, мне там врач выписывает, мне дают инсулин. Такого плана. Бедному в этом плане проще, потому что бедному все дают бесплатно. Медицину, в частности, дают бесплатно. Но хуже всего тем, кто не такой бедный, чтобы ему навалили бесплатного, а в то же время он не так здорово зарабатывает, чтобы пойти купить нормальную страховку. Вот это, этому сложно. Но вот для них есть Обамакер. И Обамакер фактически позволяет им купить нормальную страховку по субсидированной цене. То есть они просто меньше за нее платят. В этом смысл. Михаил, как отметили Thanksgiving? Коньячок довольно-таки добротный. Хороший коньячок, да, хороший. Будут ли собеседования на иммиграционные визы в 2021 году? Админы, пропустите, пожалуйста. Ну, конечно, будут, но вот сейчас сменится администрация, отменят все эти ограничения трамповские и понесется. Очень нравится смотреть ваши прямые эфиры. Столько у вас интересных историй. Огромный привет из Брянска. Да, ну, про Брянск могу только сказать, что неоднократно проезжал на поезде при движении по Курской дороге туда. А может и по Киевской тоже, я даже не знаю. Хороший вопрос. В общем, проезжал неоднократно мимо. Ни разу ничего не выходил. Вот так вышло. Такое шапочное знакомство. Шапочное. По поводу аннексии территории Израилем. Это была политическая игра Нетаньяху, чтобы заключить мир с Бахрейном. Бла-бла-бла-бла-бла. В смысле, мы не будем аннексировать, если мир подпишем, подписали. Ну, как вам сказать? Дело в том, что аннексия территории Израилем — это такая долгая история, что не было еще никого из этих там вот на свете, понимаете, когда все эти проблемы с аннексиями происходили. Поэтому я бы не локализовал проблему аннексии вот прямо тут. Чтобы их там какой-то подписать. Я вам больше скажу. Никакой, ну как бы сказать, практической ценности в подписании, как бы в установлении дипломатических отношений со странами, с которыми ты и так в очень хороших отношениях, да, там и Бахрейн, и Арабские Эмираты, Израиль с ними очень давно и в очень хороших отношениях. Поэтому подписали, не подписали и так далее. Значит, то, что они сказали, мы не будем аннексировать, это потому что Арабские Эмираты, они должны были какую-то кость кинуть вот другим арабским странам, типа они не предатели. Вот, и они типа жесткие там какие-то условия ставят и так далее. Это просто, как бы сказать, такой розыгрыш небольшой. Вот, так что чего там. Я еще раз, никакой победы ни над кем они не одержали. Понимаете, это просто формально там подписали бумажку, которая упорядочивает и давно существующие отношения. Вот, допустим, люди там 10 лет живут гражданским браком, потом пошли и расписались. Никакой победы там ни над чем не произошло. Вот то же самое. Дядя Миша, подскажите, пожалуйста, на интервью по грин-карте нужно указывать адрес США, куда едете? Ну, первым делом вы это делаете, когда заполняете DS-260. Но, когда вы идете на интервью, там тоже надо заполнить документ, и вы там можете поменять этот адрес, да. Как по... вам снять квартиру без кредитной истории, и родственников и друзей в США нет. Давайте так, когда начнете двигаться в США, и у вас этот процесс еще не решится, вы мне стукнетесь, и мы его решим. Каждый раз, когда вы говорите, ваш ученик получает 170 через полтора года, мне это странно. Да мне самому странно. Вы что думаете, я это самое... Каждый день такое бывает? Нет, я как пример. Безусловно, это не массовый вариант, это просто случай такой. Живу в Нью-Йорке, максимум, что мне предложили, это 140, хотя у меня 6 лет опыта. А обычно 110-120. В чем подвох? Просто случай такой. Ну вот что вам сказать. Я вам скажу другое. В Кремниевой долине, если у вас 6 лет опыта и в автоматизации, вы просто не будете ни с кем разговаривать, если это меньше, чем 170. А 120, ну 110 нет, но 120 у нас дают людям, которые, ну как бы начинающие в автоматизации. То есть, если ты можешь какой-то самый простенький фреймворк сделать, так, ну может быть адаптировать существующий, вот это уже 120. Такой рынок, я не знаю. Вы можете еще раз, стукнитесь ко мне отдельно, покажите ваше резюме, так? Я посмотрю, но безусловно, в разных местах там разный ценник. Хотя Нью-Йорк, я не слыхал, чтобы Нью-Йорк был как-то дешевле, чем, например, Кремниевая долина, примерно те же деньги. Значит, надо куда-то ходить, надо что-то делать, надо как-то себя подавать там, надо, чтобы в резюме были правильные вещи. Ну, как-то так, я не знаю. У нее, в отличие от вас, у этой девочки, у нее есть некоторые преимущества. Ее преимущество состоит в том, что она вышла из наших рук. Понимаете? То есть ее упаковали. Ваша упаковка, с которой вы ходите, ваша собственная. А ее упаковка пришла от людей, которые 30 лет, сколько там, 25 лет, 26, этим занимаются. Поэтому сама по себе упаковка, она очень много чего дает. Без упаковки, я не знаю, получила ли бы она вообще хоть когда-нибудь, хоть какую-нибудь работу. Понимаете, это очень важно. И первую работу там на свои там, 60-70 тысяч, она тоже от нас получила, из наших рук. То есть позвонили, попросили, мы ее послали, она получила первую работу. Поэтому это все, как бы сказать, отличает ваш сценарий от ее. Здравствуйте, Михаил. Планируем купить недвижимость после многих лет съема. Хорошо, я очень поддерживаю. Пока все, что видим, не то или совсем не то, что мы ищем. Цены понемногу идут вверх. Покупать, что есть, или искать свое. Ой, это очень общая такая проблема. То есть ты думаешь, вот у меня там есть 500 тысяч, сейчас как пойду, как куплю что-то на 500 тысяч. И вдруг ты понимаешь, что на эти 500 тысяч ты даже близко не купишь то, что хочешь. А то, что ты хочешь, стоит 750. И либо ты должен подняться до 750, либо ты должен умерить свой аппетит. И ты говоришь, я буду искать, и ты ищешь. И вдруг ты понимаешь, что то, что было 750, уже стоит 775. А прошло всего 3 месяца. А потом проходит еще 3 месяца, оно стоит уже 800. И ты бежишь и хватаешь, что есть, просто потому, что оно растет. И уже лучше иметь что-то, и оно растет у тебя, чем оно растет там, а ты тут. Поэтому, да, это вы представляете, насколько массовое вот это вот чувство, и как много людей через это прошло. Я наблюдал неоднократно. Да. Страшное дело. Советовать я не возьмусь, потому что я не знаю, насколько долгосрочна вот эта тенденция с повышением цен. Ну да, вот сейчас низкий интерес, и как бы это стимулирует. Низкий интерес, я думаю, сохранится еще долго, потому что пройдет, наверное, пару лет, пока экономика выползет из вот этих 8% безработицы и допрыгается там хотя бы до 5, может быть, там 4,5, когда интерес начнет потихонечку расти и так далее. Поэтому я думаю, что пару лет роста у вас точно есть. Но это так, знаете, я же не колдую. Так, не было желания переехать в другой штат. Или какой штат, если не Калифорния? Вы знаете, мне нравится практически всюду, где я бывал, мне всюду нравилось. Мне нравилось в Мишигане, вот я ездил к Сергею, там другая Америка, мне там очень понравилось. Мне в Чикаго очень понравилось, мне понравилось в Вирджинии, исключительно понравилось. И во Флориде можно жить, и в Аризоне можно жить. Орегон прекрасный штат, и Вашингтон замечательный штат. Ну, правда. И в Техасе, нет, ну всюду нормально. Я не могу сказать, что вот есть какой-то штат такой отстой, что туда лучше не ехать. Я такого не видел. Другое дело, что вы смотрите там, допустим, много ли там работы, там, есть ли там соотечественники, если у вас есть тяготение к соотечественникам. Ну, такое, друзья, знакомые, там еще что-то, ну... Практически в любом месте совершенно замечательные люди живут и радуются, и не рвутся оттуда никуда уезжать, правда. Надо сказать, что вот эти вот, там есть мульки, типа «Народ бежит из Калифорнии», там и так далее, и так далее. Вот, говорит, там полмиллиона человек уехало, там в таком-то году. Да и нет. Значит, если вы посмотрите, какой процент населения никуда не едет, да, то есть вот возьмите там 50 штатов США, И посмотрите, значит, сколько народа остается, а сколько уезжает. Значит, Калифорния по проценту людей, которые никуда не едут, на третьем месте. На третьем. А первые два места – это Техас и Флорида. То есть, это как раз те места, куда люди движутся. В основном, да, это как бы массовые такие магниты, притягивающие людей. А после них Калифорния на третьем месте отсюда. То есть, относительно населения... Отсюда гораздо меньше люди уезжают, чем из любого другого места. Понимаете? Так, все это мульки такие, ну как бы надо немножко понимать, кроме спекулятивного вот этого вот дурдома, надо понимать, что на самом деле происходит. Вы очень приятный человек. Ну, так вышло, так вышло. Спасибо. Добрый день, коньяк вчера хороший был. У нас еще осталось. Мне некоторые говорят, а вот почему-то Хеннесси вот ты пил не самый лучший, а вот там сравнивал там с этим, с тем, какой подарили, такой пил. Ну, они все дареные. Мне что дарят, то я пью. Я не помню, когда я последний раз в жизни купил бутылку коньяка. Мне даже вспомнить не могу. Ну-ка на парте какой-нибудь. Там. Когда 25 лет в школе праздновали, пошел купил ящик коньяка. Чтобы из дома не нести. А так, у меня полный дом там несут. Ну. Что несут, то пьем. Так, добрый вечер. Ну, дрянь не пьем. Но мне дрянь особо и не несут. Добрый вечер и крепкого здоровья. Спасибо. А вы помните свои школьные годы начальных классов? Ну, конечно, не то, чтобы там каждый момент. Ну, да. Первые мечты, желания, планы на будущее еще тогда. Ой. Мечты, желания, планы. Это немножко сложнее. Так. Планы, желания. Ой. Ну, вы знаете, я не думаю, что у меня были какие-то такие вот прям планы, желания. Я как-то так вырос в предположении, что я буду инженером. Мне все говорят, Миша будет инженером. Я говорю, ну, будет инженером. Я не думаю, что у меня были какие-то планы и желания. Я и тогда, как сейчас, я радовался там каждому дню. Я шел с утра, там солнышко светит, хорошо. Там друзей встретил, хорошо. Там на ланч пошел, ну там что там, коржик съел с чаем. За 8 копеек коржик там. Хорошо. Ну, просто я радовался и все. И так вот и продолжаю. Помните свои школьные... Помню, да. Простите за крупный шрифт. Страдающие зрение. Скажите, пожалуйста, вы были на Байкале? Нет, я так далеко не заезжал. Так далеко я не был. Были токсичные студенты. В чем проблема таких людей? Вы знаете, немного совсем. Ну вот по пальцам пересчитать. То есть уже прямо уж совсем-совсем токсичных их очень-очень мало. Во всяком случае, в нашей сфере очень мало. Очень мало. Это надо пойти деньги дать. Понимаете, эта токсичность, она, видимо, на ранней стадии их отсортировала. Вот. Потому что если человек уже деньги дал, он старается, он что-то хочет, что-то добиться и так далее. А токсичные, они все время недовольны, они все время ко всем в претензии. Вы не можете ничем абсолютно... сделать их как-то довольными, счастливыми и так далее. Есть такой, знаете, анекдот, как стая больших белых птиц летела на юг и остановилась заночевать на каком-то небольшом островке скалистом в океане. И на этом островке жила маленькая птичка. И, ну, они там приземлились, посидели с птичкой, пообщались, и птичка говорит... вот вы завтра улетите в теплые края, я так и останусь на этой скале несчастной в океане. Он говорит, ну полетели с нами, сказали большие добрые белые птицы. Сказала маленькая птичка, вот у вас какие большие сильные крылья, вот, а у меня совсем слабенькие, я тут километра не пролечу и упаду в океан и погибну. Ну что же, сказали большие добрые белые птицы, мы будем передавать тебя со спины на спину, и ты с нами долетишь. Сказала маленькая птичка, вон у вас какие сильные клювы, большие. Говорит, а как же я буду добывать себе пищу, такая маленькая, такая хрупкая птичка, я от голода умру. Те сказали, ну мы будем, большие добрые белые птицы сказали, мы будем делиться с тобой пищей. Сказала маленькая птичка, говорит, а пошла бы ты, сказали большие добрые белые птицы, и улетели на юг. Понимаете, в чем проблема токсичного? Ты нахрен никому не нужен. Ну, конечно, когда ты деньги заплатил, там, и вроде ты в класс ходишь, и уже, там, скажем, кто-то вынужден с тобой там иметь дело. Но до определенного предела, не больше того. Не больше того. Поэтому... крайне редко вот эти вот маленькие, маленькие птички у нас бывали, но крайне редко. И проблема в том, что они не живут в реальном мире, понимаете, у них какое-то свое такое выдуманное, где они очень достойны, их все обижают, им никто ничего не дает, их как-то угнетают, и в общем, я не знаю что, и помочь нельзя, понимаете, это внутри человека. У меня есть такая фраза, я от общения с токсичными, вот у меня родилась такая фраза, поехала крыша, не поможет и Миша. Понимаете, помочь можно только человеку, который кооперируется в этой помощи. Если он говорит, что ты ему обязан сделать то, что ты не обязан, и если он хочет, чтобы ты сделал там в 10 раз больше, чем он на самом деле в состоянии употребить, и так далее, ну, нет таких правил, по которым ты можешь там сесть на шею кому-то и погонять, и все время жаловаться, что тебе не додали. Это как бы такой тип невыживающий. Как оставаться таким же позитивным, как вы, не зависит от чужого мнения? Ну, я не то, что прям совсем не завишу от чужого мнения. Я просто соображаю немножко, и когда я так вижу, что это мнение расходится с чем-то, что я считаю существенным, я начинаю как бы оценивать, что это за мнение такое и почему оно так разошлось. Вот. А если это продолжается всегда, то я тогда просто исключаю, и как бы я думаю, ну зачем? Не, ну, бывает, что ты не можешь исключить, так тоже бывает. Вот. Но, в общем, ты перестаешь обращать внимание. Как оставаться позитивным? Надо сначала им стать. Сначала надо быть позитивным. Тогда уже проще решается вопрос, как оставаться позитивным, потому что из позитива вас обычно вышибает кто-то. Тогда вы говорите себе, не хочу общаться с людьми, которые вышибают меня из позитива. Но если вы никогда не были позитивным, вас и вышибить неоткуда, понимаете? Вы любите американские седаны 60-х, 70-х. Ну, я их водить не люблю, не пробовал, но восхищаюсь. Вот я когда смотрю на это, у меня невольный восторг. Я иногда попадаю на такие, знаете, пробеги или там выставки вот этих старых машин. Я снимаю, уже нас на канале показывают. Тоже просто восторг. Восторг. Жовтые воды, Украина. Жовтые воды, місто обласного значения. Значения, наверное. Розташована в Дніпропетровській області. Сьомий за численністю населення міста області, центр уранової промисловості України. У вас що ще там? Уранова промисловість в Україні. Ох, ти ж я маю. Так. Рудники там уранові. А, поэтому жовтые. Понимаю, да? Лица жовтые над городом кружаться. Такой десант из Китая. Хорошо. Желтые воды, понимаю. Супруг чемпион мира по карате. 98-й, 2000-й, 2002-й, 2010-й. У него уже есть ученик чемпион мира. Собираем документы на ИБ-1. Молодцы. Есть ли у него шансы из вашего опыта? Безусловно. Ну как же? Безусловно, есть. Как, для таких она и есть эта виза. Вот прям для него и есть. Так. 170 у вашей ученицы. Это base salary? Нет, это постоянная позиция. Ну да, зарплата. Она не, нет, она не контрактная. Full time, да, с акциями. Я ничего не знаю про ее акции. Есть ли там вообще акции, ничего не знаю. Это base, нет, это base, да, это основная зарплата. Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. Юля, я понимаю, что у вас есть личный опыт, но мой опыт... это обобщение, там, скажем, 10 тысяч таких, как вы. Вот. Поэтому даже не сомневайтесь. Я знаю людей, которые гораздо больше получают, кстати. Так, здравствуйте, Михаил. В 62 года совсем нереально устроиться сисадмином. Если есть опыт, как нереально? Очень реально. А посмотрите на меня. Я, правда, не сисадмин, вот мне 64. Если бы я сейчас пошел куда-нибудь сисадмином и был бы сисадмином, меня бы порвали бы. С руками-ногами бы оторвали. Че 62? Как огурец. Че, вы от жизни, что ли, устали? После стольких лет супружеской жизни, на что посоветуете обращать внимание при поиске будущей жены? Общее понимание, что в жизни главное, что ценно, что бесценно и так далее. То есть, когда люди молодые, они просто очень часто циклятся на мелочевке. А есть вещи фундаментальные. И вот это, когда у вас фундаментальные вещи общие, вот так вот вы, да, смотрите одинаково, то это вас держит много-много лет. Вот я, например, наблюдаю, как у нас есть молодняк такой, в основном из Сакрамента, хотя приезжают тоже из Орегона, из Вашингтона, значит, баптистская молодежь. И вот я смотрю, как они знакомятся. Они знакомятся в церкви. в своей церкви. У них есть масса мероприятий именно для молодежи, чтобы молодежь встречалась, знакомилась там и так далее. Почему? Потому что люди, которые, у которых общая платформа в жизни, понимаете, мировоззренческая общая, вот эта часть. Если у вас нет общего мировоззрения, то вам очень трудно вместе жить. Понимаете, вы все время натыкаетесь на какие-то конфликты, которые проистекают из разницы в мировоззрении. Вот это самое главное. Я не хочу сказать, что надо в религиозном плане или надо быть религиозным. Нет, но вот мировоззрение. А оно уже формируется всей предшествующей жизнью там и так далее. Могли бы рассказать о социальной программе Welfare и программе Food Bank. Говорят, что и то, и другое в будущем может негативно отразиться на получении гражданства. Уже не может. Уже не может. Трамп хотел это сделать, но, во-первых, суды запретили. Во-вторых, сейчас будет Байден и все такое. Абсолютно спокойно пользуйтесь, ничего страшного. В походы в Штатах ходили? Нет. Там вот в Отечестве ходил, здесь нет. На каноэ, с палаткой у костра. Есть любители ходят, я не хожу. Так, что тут у нас? Так. Так. Помним и 20, и 30 лет назад то, что было в США, конкретно унесло даже не влево, а просто в откровенное фидарство. Фидарство. Не знаю, что это значит. Такого никогда не было. Огромное влияние всегда имели религиозные организации. Так. Добрый вечер вам, Михаил, и вашей жене. Как же я вас потерял? В смысле, как потерял? На целых полгода. А-а-а. Нет, мне прощения. Можно наверстать, не волнуйтесь. Наверстаю, вы лучше психотерапевт. Ой, господи. Ну, хорошо. В какую сторону в плане открытия бизнеса вы посоветуете смотреть в дом прибывшим на ПМЖ в США в 2021 году? А в ту сторону, в которой вы самореализуетесь через бизнес. Вот никакого общего направления нет. Вот вы можете посмотреть на меня и сказать: о, смотри-ка на Мишу, давай-ка я тоже буду там какую-нибудь школу открою. Не обязательно. Ну, то есть, если это ваше, да, а если не ваше, то зачем? Как мне, коренному представителю малого народа Сибири, можно попробовать на политическое убежище в США? Каковы шансы? Так самые замечательные. Значит, вам надо историю, ну так, по идее, о том, что вас, как коренного, представителя коренного малого народа, затоптали, никуда не пускали, лишили родного языка, письменности, продвижения по службе, не знаю, что вас там еще лишили. Вот, и, собственно, вот они все истории вот по этому сценарию идут. Но быть представителем коренного народа Сибири, малого, очень удобная позиция в этом смысле. Да, так что, то есть, как бы место такое, где, ну, это не то же самое, что не коренной народ, который эти коренные народы ходит, топчет и там в отношении там них геноцид какой-то устраивает, понимаете? То есть это же совершенно другая позиция. Вот. Да, поэтому я еще раз, я не сочиняю истории, и я не занимаюсь вообще никаким консультированием в этом деле. Я просто как человек, который примерно понимает идею политического, значит, убежища, я хочу сказать, что вы в изумительном совершенно положении. Если бы вы еще при этом в Москве жили, то совсем бы коммунизм был полный, так сказать, в вашей истории. То есть но вы можете и как бы на своей территории тоже пострадать. Ну вот я, например, смотрю там... Какая что-то автономия была? Подождите. Ну какая-то. Какая-то автономия там на территории Сибири. Громадная там. Ну не помню. И я смотрю, там коренного населения 20%. 80% русских. А так вроде оно как-то даже называется. И вроде автономия, и там... Вроде там даже язык какой-то свой есть, там еще что-то. А куда ты там? Понимаете? Поэтому я думаю, что если бы вы умели строить эти истории, или кто-то вам рассказал бы и так далее, вы бы с такой историей пришли, там у вас бы там бы плакали судьи, понимаете? Да. Приезжали ли к вам подписчики, которые жали вам руку и благодарили вас за то, что вы помогли вашим видео и советами в частности? А постоянно приезжают. Я сам удивляюсь, чего они так полно. Каждый, ну, не, ну, сейчас уже не каждый день, сейчас, сами понимаете, я тут оторван, так сказать, от процесса. А так постоянно, да. Все время кто-то мимо едет, кто-то в командировке, там кто-то чего-то. Каждый день, бывает, там по 3 раза на день заходит. У меня 15 лет опыта реального, причем знаний не меньше, программистом. Как сделать так, чтобы ни с кем не разговаривать за 170? Может, посоветуете, в какие компании обращаться? Это не связано с компанией. Может, стукнуться к вам? Ну, я про программистов мало знаю, понимаете? Вот. У вас должны быть в резюме такие навыки, которые на расхват, и хрен найдешь человека. Вот и все. Послушайте, у меня была девочка на экранах. Я ее показывал. Она из Донецка. Ей было 30 лет, ей было на тот момент. Она не просто так. Она мехмат закончила Донецкого университета. Она кандидат физмат наук. На минуточку. Приехала сюда. Где-то в 27-28 лет пришла к нам в школу. С мужем приехала. Муж по рабочей визе, она с ним. Получили грин-карту, все дела. Значит, она ко мне пришла. Год, она проучилась. Первый год она работала тестировщиком ручным. Второй год она работала тестировщиком автоматическим. И получала... Ну, что-то там получала. Третий год она перешла в программисты. И программистом она получала 150 тысяч. Не 170, она получала 150 тысяч программистов. Вот это кончился третий год. В конце третьего года она пошла в Facebook программистом, и ей дали 250 тысяч. Вот вам история из жизни. И вы ее видели на экране, она это все рассказывает. Понимаете, у меня таких историй у нас на канале 8,5, почти 9, ну пусть будет 8 тысяч видео. Ну, наверное, 1000 вот таких. Ну хорошо, 700. Вот таких вот выходят люди и рассказывают все эти истории со всеми этими зарплатами, со всеми этими делами. Ну, конечно, это непростая девочка. Ну да. Вот. Поэтому я по программистам мало чего понимаю. Понимаете? Вам бы такого, как я, но по программистам. Вот он бы вам сразу подсказал. Могу ли я переучиться с морским образованием на другую профессию в США? А чего нет? Я вообще не очень понимаю, что такое морское образование. То есть, если вы, допустим, там механик или там, как, ну, какой-нибудь, да, вот, по, или инженер-механик по каким-то, по эксплуатации там судового оборудования, ну, я не знаю точно название, ну, так я от балды. Так а почему нет? Вы можете все... Вы все равно инженер-механик. Если вы там по электрике, значит, вы все равно инженер-электрик и так далее. Что вам переучиться-то? А так чуть-чуть там подстроился под другие дела и пошел. Конечно. А вот для иммигранта настолько общее место поменять профессию, настолько это массово, редко кто в иммиграции остается при своей профессии. Ну вот, может быть, айтишники там. А кто еще? Ну хорошо, в бухгалтерии люди там, да. Привет из Питера. Вы были в Норфолк, штат Вирджиния? Если да, как вам там? Вы знаете что? Мы колесили по Вирджинии как следует, но были ли конкретно в городе Норфолк, я не помню. В целом, мне Вирджиния очень понравилась. И, так сказать, село, и городочки, совершенно потрясающие, очаровательные городочки. И очень-очень понравилось. Про Норфолк ничего не скажу. Купите себе электрический Мерседес, когда начнется их выпуск. А я думаю, что он уже и начался. Где-то, или должен вот сейчас через месяц начаться. Я не знаю, когда дойдет до апреля месяца, и мне нужно будет решать, оставить эту машину или поменять на какую-то другую, вот я тогда в апреле займусь. Рязань на связи. Хорошо. Сколько вам было лет, когда вы уехали в США? 34 с копеечкой, с половинкой. Из Нижнего Новгорода нам удачи. Хорошо бы маты вашего друга с прошедшего праздника запикивать. Все-таки вы у нас семейный блогер. Ну, времени нет на это дело. То есть надо выслушивать, надо что-то такое с ним делать. Там просто, ну, да, конечно, лучше. Конечно. Ну, просто не уследишь. Ваш украинский супер. Ну, я так, сами понимаете. наши украинцы многие так не могут. Может, им и не надо. Так. Только зашел к вам в гости. Привет вам из Минска. Понимаю. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за манеру преподносить информацию. Очень интересно вас слушать. Спасибо. Да, так. Михаил, доброй ночи. Ну да, где-то и ночь. С кем можно связаться по поводу обучения в вашей школе? Спасибо. Если вы хотите обучаться в онлайн-курсе, то вы просто обращаетесь ко мне в скайпе. Пишите на Портнов School, одним словом. Сейчас, нет, неправильно говорю. Портнов онлайн. Портнов онлайн и прямо ко мне. Но, в принципе, есть веб-сайт portnov.net. То есть, онлайновый курс имеет веб-сайт portnov.net. Вы туда придете, там все контакты мои. Ну, вот лучше всего в скайпе. Там Портнов онлайн. Если вы хотите на кампусе, который тоже сейчас работает в онлайновом режиме, просто там по-другому все происходит. На кампусе это сайт portnov.com. Да? То есть, portnov.net онлайн, portnov.com, кампус. Вот, собственно, два сайта. И оттуда прям. Совмещаю приятное с полезным. Стрим и тренажер. Физкульт, привет из Санта-Розы. Тете Розе, привет. Так, или там Святой Розе. Святой Розе, привет. Да, вот тут вам другой мой скайп дают. Тоже годится, да. Доброго вам здоровья. Вы атеист? Ну, в общем-то, да. Чего ж тут? Сейчас часто вздумчивых, дотошных и скептичных людей принимают за токсичных. Но ведь они не негативные, это лишь особенность их мышления. Ну, еще раз, я думаю, что токсичность – это тоже субъективная категория. Вот если вам плохо от того, что кто-то рядом с вами дотошный, скептичный, да, дотошный и скептичный, если вам тошнит от него, то, стало быть, он в отношении к вам токсичный. Если вы его спросите, он скажет, что он совершенно нормальный. Нет такого токсичного человека, с вашей точки зрения, токсичного, который согласился бы с тем, что он токсичный. Это так вот, понимаете, это субъективно. Да, он может быть скептичный и негативный. Как отличить скептичного от негативного? Потому что негативный никогда не скажет, что он какой-то там неправильный. Он говорит, я реалист, говорит он. Это вы заоблачные какие-то там оптимисты, нереальные, оторвавшиеся от этого мира. А я-то реалист. Они же все себя реалистами называют. Так. Субъективно. Субъективно напрягает, отошел от него и все. Субъективно. Возможно ли получить политубежище жителям Востока Украины? Но вы не будете первым. Понимаете, кто получил? Что с востока, что с запада, что с центра. Что с юга, что с севера. Не думаете ли вы приехать посмотреть на Москву? Или совсем не интересно? Ну, сейчас так точно никуда я не поеду. А так, если в целом, у меня есть ощущение небезопасности от пересечения, так сказать, границы Отечества. Поэтому я пока воздержусь. Вы планируете менять смартфон? Вы знаете, надо бы, но я как-то не вижу смысла, что ли. То есть мне, ну, а чего мне его менять? Вот он есть у меня вот iPhone 7. Он у меня уже, наверное, года 3, там, а может и 3,5. Вот он. Я не, все, что надо, там есть. Чего мне от него? Если бы я знал, зачем, я бы его давно поменял. Но я просто не понимаю. Вы брали по контракту? Ну да, был контракт 2 года, потом кончился там. Но мы платим за подключение. Там, ну что-то там стоит, да. Интересно ваше мнение о том, что верховные суды в 3-4 штатах могут отменить, в Пенсильвании вроде уже временно приостановили, сертификацию голосования, общие результаты сильно изменить. Это исключено. Дело в том, что суды не могут принимать таких решений. Такого в истории страны не было. Но они там чего-то... Значит, это не было Верховным судом. Это там какой-то мелкий суд в Пенсильвании. Там сказал, что они хотят временно чего-то там. Но вопрос в чем? На что они ссылаются? Они говорят, что в Пенсильвании там был принят, значит, там закон о том, чтобы на 3 дня продлить прием по почте бюллетеней в связи с ковидом. Но это было официально. Оспаривалось в суде, суд сказал законно и так далее. А сейчас вот какие-то люди там, фрейра дешевые, но они есть, даже в судах. И говорят, что вот тот закон, который был принят, он неконституционный, поэтому задним числом то, что было по закону сделано, они говорят, вот надо теперь туда-сюда, вот те бюллетени не считать, а тех бюллетеней меньше тысячи. Понимаете, да? Значит, там, то есть, в Пенсильвании, где счет идет, там, я не помню, там на 80 тысяч больше голосов собрал Байден, 80 тысяч. И, ну, хорошо, они там отменят, допустим. Это абсолютно немыслимо, это безумие. Люди голосовали на основании закона. И суд, который принял решение, что это законно, тоже действовал на основании Конституции. Это не то, что вот этот вот какая-то шмакодявка там продажная будет сейчас разговаривать о Конституции, о том, что кто-то там ее нарушил. Это бред сивой кобылы. Но самое главное, что он не повлияет ни на что. В принципе, не может повлиять ни на что. Результаты выборов сертифицированы. Ничего отменить не может никто. Что такое результаты выборов сертифицированы? Я хочу, чтобы вы понимали. Результаты выборов сертифицированы, это значит, что вот эти вот 20 человек выборщиков определены, утверждены, документ подписан, и они будут участвовать в выборах. Понятно, да? То есть этот список 8 декабря уйдет в Вашингтон, и 14 декабря эти 20 человек будут голосовать. А вот это вот то, что вы говорите, это такая помойка и такая блевотина, в которой ковыряются люди, основная среда существования которых это помойка и блевотина. Не надо вам с ними. Оставьте их там. Пусть они там сидят. Хорошо? А вы там, если уже вы к нам пришли, оставьте блевотину там, где она была, и приходите чистенькие. Помойтесь и к нам. Так. Я штурман, говорит. А, штурман он. Моряк-штурман. Навигация, да? Даже не знаю, что сказать. Ну, еще раз, ну, переучивайтесь на что хотите. Или штурманом оставайтесь. Тут есть моряки, я не знаю. Я знаю какое-то количество моряков, которые были моряками. Там кто-то из Одессы, кто-то из Риги. Но в итоге, почему я их знаю? Потому что они приходили ко мне переучиваться потом в итоге на тестировщиков. Вот я их поэтому знаю. А до этого они были все здесь, моряками тоже были. Но что-то им вот там, то ли образ жизни, то ли что. Я не знаю, что их там не устраивало. Неужели QA-тестер зарабатывает больше, чем RN? Если больше, то надо подумать о новой карьере. Ну, еще раз. Всякая карьера хороша в той мере, в какой она дает вам радость жизни. Понимаете, удовольствие от того, что вы живете, работаете, что-то делаете и так далее. Просто так за деньги я не знаю. Какая у вас машина, если не секрет? Нравится ли она вам? Мерседесик у меня там, как он там называется? Ребята подскажут. Я настолько как-то не запоминаю. Если все-таки родной ВАЗ-21 в сердце. У меня, по-моему, копейка была, я не помню. Сейчас уже боюсь соврать. По-моему, у меня, да, копеечка была. Я купил, поездил месяцев 7-8 и уехал в Америку. Специально купил, чтобы научиться водить. Как не дать себе засохнуть в Калифорнии? Вы используете увлажнитель воздуха? Вы издеваетесь? В Кремниевой долине увлажнитель воздуха? Вы чего? У нас совершенно идеальный климат. Нам это в Сакраменто, может быть, там жарко, сухо. Я не знаю, у нас такого даже близко нет здесь, чтобы увлажнитель воздуха использовать. Выдается ли сертификат после прохождения онлайн-обучения? Ну, конечно, а что сертификат? Господи, а что не выдать-то? Ну, если человеку нужен, пожалуйста, там он говорит, мне нужен сертификат, я ему шлю сертификат. Так, что у нас тут? Здравствуйте, ваши прогнозы после возобновления массовой выдачи туристических виз чаще будут одобрять или все же отказывать? Понимаете, история, одобрение или неодобрение туристических виз напрямую зависит от статистики невозвращений. Понятно, да? То есть вот если люди едут и возвращаются, то вообще визы отменяют. Вот как там, скажем, с Японией, да? А если совсем там грубо нарушают, там 100 человек уехало, там 10 вернулось, тогда они начинают как-то лютовать. Из Новороссийска, здравствуйте, спасибо за позитив. Не теряйте чувство бодрости и оптимизма. Ну, не будем терять, нет. Нам хорошо с бодростью и с оптимизмом, у нас все хорошие отношения. Как быть с адресом для грин-карты? Ну, пожалуйста, вы можете воспользоваться адресом Портнов Computer School, без проблем. У нас видео есть на канале, все объясняется. Так, из Донбасса, 54 года. Дети уже не первый год живут в США, замечательно. Муж умер, дети забирают меня к себе. Ну, отлично, слушайте, езжайте к детям, конечно, чего. Ваше мнение, есть ли для меня какие-то возможности без языка, работа, пенсия? Да, конечно. То есть там есть свой набор, так сказать, вещей, которые доступен. Ну, так мы на ходу просто с вами. Пенсия, в принципе, она как бы по возрасту. Но есть такие пенсии, которые и не по возрасту. Там надо разбираться. Работа. Вы, в принципе, в таком возрасте можете прекрасно еще лет 10 поработать, но язык подойдет. Вы не будете там до конца своих дней в Америке без языка. Значит, немножко подойдет. Вы можете работать там, я не знаю, там, где русскоязычные люди. Это может быть русский магазин, это может быть русскоязычный офис, это может быть с детками, с пожилыми, там и так далее, и так далее. Вы без дела не останетесь, я вас уверяю. В той мере, в какой вы захотите работать, у вас все будет. Ну, в смысле, будет какая-то работа. И будет возможность расти. Вам еще много времени у вас есть, знаете. Вам не списывайте себя. Человек, который в Америке 54 года, это как у вас там 38, понимаете? По возможностям, по перспективам, потому что вокруг него есть, там и так далее. Привет из Крыма. Привет. Интересно, много положительного заряда, поддерживает. Вовремя переключился с колыбельных ребенку и попал на вас. Ну, колыбельные ребенку важнее, конечно. Ну, а потом уже, конечно. Из Отрадного нам привет, это в Москве. Mercedes-Benz E-класса у Михаила Петровича. Что, правда? Поди знай. Ладно. У него какой-то джип SUV. SUV это правда, да. У меня типа, да, такой. GLC, да, совершенно верно. GLC у меня. Все верно. У меня GLC. Mercedes GLC. Все. Поймали. Да. Вот напомнили, я, значит, сознаюсь. GLC. Так. Дочь ваша замужем за американцем или за выходцем из стран бывшего СССР? Андрюша наш, он из Минска сам родом. Вот они сегодня приедут. Вот мы частенько там снимаем его маму, Ларису Александровну. Она вот сейчас с ними живет. Вот. И тоже они всегда вместе приезжают. Она такая очень общительная женщина. Она работала в районном отделе народного образования. В РАНО работала. Вообще она очень преподаватель физики. Да. Продаю свою квартиру в Одессе. Американцу предлагает кэш в Америке. У меня есть виза. Что делать? Ну, как вам сказать? Значит, пусть он кэш сначала отдаст. Там, вот возьмите себе доверенное лицо, которому, там, скажем, доверяет он и вы. Ну, это может быть адвокат. Идете к адвокату, да, и, значит, заключаете договор какой-нибудь там и так далее. И адвокат берет на себя ответственность по передаче кэша. И берет за это, там, допустим, там 2% от сделки, например, так. Ну, должно быть как-то все-таки это все оформлено, понимаете. Да. Можно оплачивать ваши онлайн-курсы в рассрочку, если человек живет в российской глубинке. Так, как вам сказать, а зачем вам из глубинки платить $1000 даже в рассрочку? Это совершенно бессмысленный расход. Во-первых, наш курс есть, значительная часть его просто бесплатно, по-русски начитано. Что вам на английском языке, не поймешь где, зачем Ей-богу, полно на русском языке, там за 200, за 300. В Украине люди учат в онлайн. Правда, я даже не понимаю, зачем это. Что вы будете делать-то потом? $1000 заплатите, а как же вы их отбивать будете? Так. Не хотите посмотреть Китай вживую? Ну, я, может, и хочу, но как? Я про этот адрес 4970 Толкамина. Да, да, вот этот самый. Чем буду обязан взамен? Да ничем. Живите, устраивайтесь. Как сказать, чтобы хорошо все было. Самое главное. Что? Я же не зарабатываю на этом. Я просто, как бы сказать, из гуманитарных соображений. Оно мне денег не стоит. Вы мне пришлете конверт. Так, я в него возьму ваши бумажки, вложу в конверт, в ящик брошу. Никаких, как бы, таких проблем нет. Так, кстати, звонят. Алло. Алло.
Inform you that we just suspend your social security number because we found some suspicious activity.
Это жулики, друзья, звонят. Проходимся. Да. Говорят, что, мол, там мы подвешиваем твой номер социального страхования. Мы их сейчас. Это часто бывает, когда сволочь звонит. Мы их сейчас, друзья, забаним. Если бы, конечно, мы могли как-то отрапортовать их. Было бы еще лучше. Ну, ладно уже. Блок, контакт. Да. Все. Вот видите, так прям звонят и говорят, мы тебе из Social Security звоним. Говорит, твой номер, значит, больше не работает. Социального страхования. Как понять местных работодателей? Действительно, контракт не продлили, ничем не объяснили. А зачем объяснять? Попыталась выйти на контакт, избегают. Позиция снова открыта. Продолжать настаивать, искать что-то другое. Искать другое. Канадцы для разбора в США, для работы в США тоже получают рабочие визы? Или да, есть какие-то договоренности между соседями? Есть другая виза для стран-участниц вот этого, раньше это называлось НАФТА. Сейчас как-то немножко изменили другое название у него. Есть соглашение между США, Канадой и Мексикой, там облегченный режим. Помню, что для похудения вы привлекали специалиста, а вот для спортивных нагрузок вы тоже следуете специальной методике? Или сами придумали? Ну, есть тренер, есть, который с нами занимается. Это он уже там придумывает, чем и как. Видите ли вы Байдена лидером и будущего для Америки, ваше мнение? Ну, главная функция Байдена – это избавиться от Трампа. Так, вот. Если это произошло, а это уже произошло, то я считаю, что Байден уже отработал то, ради чего за него голосовали многие, вот я в том числе. Просто, чтобы этого уже больше не было, вот уже дальше будет проще. Вот, ну а дальше он вполне, так сказать, бодренький, и команда набирается у него совершенно потрясающая, и забот у него много, поэтому пусть будет, самое, пусть работает, что. По франшизе будете открывать школу в России? Нет. Так. А что за курсы у вас? Ну, почитаете там у нас на канале, там много. Прям в описании к любому видео посмотрите. Жуликов можно в сотовую компанию сдать, они хоть как-то разберутся, хотя возможностей у мошенников много. В этом смысле меч пока побеждает щит. Да. Ну, хорошо, друзья, я смотрю, что мы разобрались сегодня с комментаторами и ответили на все, что было можно. В таком смысле, давайте я тогда переключусь на подготовку к семейному мероприятию. Вот, а вам вывешу пока третью часть встречи с Гариком. Она у меня готовая. В какое время лучше заниматься на беговой дорожке, утром или вечером? Ну, мы занимаемся не на беговой дорожке, мы не бегаем, у нас уже так возрастно, нам сказали не бегать. А вообще мы занимаемся так с утра в основном. Где-то в 10-11 утра. Как ухаживаете за кожей? Ну, это к Свете, это она лучше знает. Я так особо ничего не делаю. Канал сильно политизировался. Не просто в плане освещения событий, а в эмоциональном плане. Задолбали они уже, знаете, вот эти. Это просто время сейчас такое, и у вас внутри что-то щелкнуло. Да и то, и другое. Так, что самое главное вынесли для себя из опыта ведения YouTube-канала? Ой, это большая тема, вы знаете, это можно было бы долго поговорить. Ну, даже не скажу одним словом. Но во всяком случае могу сказать, что я лучше стал, устойчивее к каким-то вещам, намного спокойнее. То есть на меня это очень положительно подействовало. И мне это дало, знаете что, мне это дало независимость. То есть я не завишу от каких-то соцсетей, от каких-то людей, которые где-то напишут, где-то скажут какую-то гадость там или еще что-то и так далее. У меня есть моя аудитория, она меня ждет, она меня любит, я ее жду, я ее люблю, я для нее стараюсь. И вот у нас создался такой как бы между собойчик, и я вот в нем живу, понимаете, и мне начхать, где, кто, когда, чего и так далее, вот мы есть, и все, раньше у меня этого не было, понимаете, поэтому мне это очень, очень важно, я как публичный человек сталкиваюсь с большим количеством там хейтеров, негатива, ну, всякого дерьма, вот, поэтому мне нужно было какое-то место, где я не могу игнорировать это все. Мне не важно. Если кто-то хочет что-то обо мне узнать, вот он пришел и узнал. От меня узнал, от других узнал, где угодно узнал. Но вот я есть. Понимаете? Это совсем не то же самое, что тебя нет, а кто-то тебя определяет. Понимаете? Начиная от тех, которые проплачены, и такое было. Вот. И которые шантажируют, и которые просто идиоты, и так далее. Понимаете? Теперь вот я есть тут, и тот, кто идиот, все видят, что он идиот, понимаете? А раньше так, вроде человек, вроде что-то сказал. Сейчас ему говорят, пошел ты. И сразу человек 10. Это другое дело. Доброй ночи. Муж учился в Москве, в институте Горячкина. Вот ё-моё, что же это такое? На инженера-энергетика. Работает электромонтажником. 110-220 киловольт. Фига себе. Киловатт. Я честно. Ну хорошо, кабельных линий. Можно ли устроиться по этой профессии? Ну, знаете чего? Безусловно, что-то такое тут есть. Да? Я никогда не сталкивался вплотную, но, безусловно, линии есть. И электропередач, и просто кабельные, там, да, какие-то там телекоммуникейшн, так далее, так далее. Безусловно, работа такая есть. Вот. Но это может быть с какими-то отклонениями там, в ту или иную сторону. Это может быть не кабельные линии, а это может быть там, спутниковая связь, или там, мобилки какие-то, там, еще что-то. Но вообще этого много. Это большое-большое хозяйство. Лайки поставьте, там советуют. Так, дякую. Ой, что-то снова посыпались вопросы, смотри-ка. Если Байден, то вице-президент будет главное по тюрьмам. Чего? Да, было приятно слушать. Спасибо за стрим. Всегда видеть вас, это приятно. Сколько, по вашему мнению, необходимо времени на то, чтобы освоить какой-то навык на хорошем уровне, хотя бы в среднем? От человека зависит. Вот кто-то и там, смотришь, пару месяцев уже освоился, а кто-то смотришь там 10 лет и так не понял ничего. Ну, зависит. Есть масса профессий, в которых можно там за пару месяцев начать работать уже вполне. Было бы интересно, если бы вы посвятили видео про эту тему. Все-таки видеоблогер с большущим опытом. Ну, это хорошая тема, но обдумать надо, знаете, потому что экспромтом очень сложно. Если так подумать, это получилось бы неплохо. Может быть, статью даже какую-то написать. Вы очень добрый, мудрый человек, извините за вопрос, про сертификацию голосования. Просто мнения разных блогеров так сильно поляризовались, и все говорят, что победитель уже понятен. А, только у них разный победитель, да? То есть, как, одни говорят, Байден понятен, а другие говорят, Трамп понятен. Это правда. Вы смотрите, какая вещь. Вы должны для себя научиться отделять зерна от плевел, понимаете? Никто за вас это не сделает. Ну, это не обязательно сразу происходит. Это нужно как бы понять вообще, в каком мире ты живешь, какие там действуют силы, механизмы, почему они делают то или это и так далее. Поэтому мы слушаем других людей. То есть вот есть кто-то, кто нам интересен, мы ему доверяем, вот он что-то говорит. Ну, так вот, ну, я понимаю, давайте так, вот, если бы я был со стороны, вот я попробую со стороны, значит, вы говорите, вот есть там Михаил, а есть там еще, может быть, не знаю, там 20 человек. Ни один из них не живет в стране 30 лет. Ни один из них не является из них 25 лет предпринимателем. Ни один из них не закончил 2 университета и аспирантуру. Ни один из них не является мультимиллионером. Понимаете, да? То есть, ни один из них не имел дела с многими-многими тысячами людей, проходящих эмиграцию. С государством, которое тебя имеет там со всех сторон, когда ты в бизнесе, когда ты с недвижимостью. Ни один из них не имеет такого опыта с недвижимостью, со строительством, как, например, мы со Светой и так далее. Поэтому наш опыт уникален вот в этой благосфере. Да? Там нет ни одного человека, даже все вместе взятые, они не имеют того опыта, который есть у нас. Поэтому, ну и вы говорите, ну вот там есть 10 человек, там, ну, а есть вот тут. Если они противоречат, я бы на вашем месте задумался. Там, ну еще раз, ну это ваше дело, вы выбираете. Там другие люди вам по-другому скажут. Скажут, он старый, он ничего не соображает, он в маразме, он еврей, он зарабатывает на иммигрантах. Я всю эту блевотину слышу каждый день. Просто она к вам сюда не выходит, она у меня блокируется. Я все это дерьмо каждый день вижу, слышу в большом количестве там, и так далее, и так далее. Как хотите. Если для вас там 64 года человеку, это он уже в маразме, это одно. А если вы говорите, это человек, у которого есть большой жизненный опыт, это другое. Если вы видите человека, сопляка, который говорит кому-то, что 64 года в маразме, ну вы должны соображать, что это больной на голову человека, надо закрыть это, если вообще никогда больше не смотреть, это помой. Ну вы должны, понимаете, я не могу за вас. Сори. Вы самый лучший. Вот, пожалуйста, вот человек понимает, о чем речь. Так. Так, бувай здоровый. Это хорошее пожелание. Так, благодарю за стрим. Будьте здоровы. Приехали в США с языком. Ой, нет, совсем без языки был. Как хрен знает что. Одни слезы. Если нет, сколько времени понадобилось, чтобы полностью освоиться, чувствовать себя комфортно в среде обитания, среди американцев? Ну, скажем так, 3 года ушло на то, чтобы почувствовать себя достаточно комфортно. 5-7 лет уходит на то, чтобы уже забыть, что ты откуда-то приехал, и тебе там что-то не хватает с этим языком, там, и так далее, и так далее. Просто есть люди, которым надо немножко языка, понимаете, а есть люди, которым нужно очень много. Но 5-7 лет это примерно то, сколько времени занимает стать тем, кем вы можете стать. Что думаете о клиповом мышлении? Целесообразно ли провести над собой челлендж? К примеру, 3 месяца без интернета взамен на 3 месяца чтения книг. Ну, я из того поколения, в котором люди читали много книг. Я просто смотрю сейчас вот на... Там, у меня внучки есть там. Вот. Я даже смотрю не на то, они много читают. Я в ужасе от того, что они там читают. Понимаете? То есть мы читали, мы брали в библиотеке. Ну, там было... Что было? Ну, вот классика была. А я читал еще полными собраниями. Там взял Диккенс, там 30 томов, прочитал. Там Жюль Верн, 12 томов, прочитал. И я уже в школьную библиотеку ходил, меня даже там не спрашивали. То есть они знали, что я сам беру, сам сношу, там, и даже на меня внимания не обращали. И я вот так по тому брал. Я там запойно читал в какой-то возрасте. Поэтому я не знаю, как они вот будут, вот эти. Ну, значит, не так будут, как мы, а как-то еще будут. Ну, что ж теперь. Анекдот про Черную пятницу. У меня нету. Про Черную пятницу у меня ничего нет. Давайте я вам другое расскажу. В поезде, в купе едут черный и еврей. И еврей ему говорит, скажите, говорит, товарищ, говорит, а вы случайно не еврей? Тот говорит, да нет, я же негр. Посмотри. Тот говорит, да я вижу. Говорит, ну просто я подумал, мало ли что. Он говорит, нет. Проходит какое-то время, там чайку принесли. Ну, еврей там чаек пьет. Он говорит, слышь, говорит, ты ж никого нет, ты, я, говорит, вообще никого. Ну, если так, ну, действительно, Если еврей, так скажи. Тот говорит, да нет, какой же я, из Африки, вот там, из Замбии, там, черный. Тот говорит, ну да. Ну и так ему не имется все равно, и он, значит, говорит, слушай, говорит, я все понимаю. Ну, говорит, я же взрослый человек, я все понимаю, я прожил жизнь там. Ну, бывает, что, знаешь, стесняешься, не хочешь, там, боишься чего-то. Ну, вот реально, ну, правда. Вот я, говорит, еврей, ну, а ты что же? Он говорит, ну, достал, понимаете? И тот он говорит, ну, да, говорит, еврей, ну, что, говорит, ну, вот еврей. И тот говорит, вы посмотрите на него. Ему мало того, что он негр, так он еще и еврей. Понимаете, вот вам про Черную пятницу, я не знаю, ничего более подходящего я не нашел. Так, расскажите про кошку и добровольно. Только, Господи, Боже мой, да что ж такое. Поспорили, значит, ну, президент США, Франции, я уже имен тех не помню, там, допустим, Жорж Помпиду от Франции, там, Рейган от США и Брежнев от Советского Союза. Значит, как вот заставить кошку есть горчицу? И Рейган говорит, а что, говорит, ее мордой в эту горчицу пусть жрет, она тыкает, она фырк-фырк-фырк, там царапала его и убежала. А Помпиду говорит, так нельзя. Говорит, надо либерально, демократично. Она сама должна. Надо мотивировать, стимулировать. Она так ее подталкивает к этой горчице. Она мордой и убежала. Брежнев взял горчицу на палец. Намазал ей задний проход. И та пошла его слизывать. Знаешь, горчица, она щиплет там. Он говорит, она стала слизывать. И он говорит, только добровольно. Вот этот анекдот вы хотели. Хорошо. Так, вашим исполнению. Только добровольно. За время выборов отписалось блогеров от 20. Боже, сколько же вас их там и было. Где вы нашли столько? И настолько же подписалось. Боже. Я что-то потерял для себя, какой-то мир этой благосферы, даже ужас какой. Это нормально, люди раскрываются, и ты как зритель понимаешь, есть ли обоснованность в словах человека по ту сторону экрана. Даже страшно представить, сколько всего вы перечитали. Ужас, ужас. Так я, слава богу, я почти все забыл. А тогда-то, знаете, как все в голове сидело? Спасибо за стрим. Расскажите какую-нибудь историю о юности, о которой вам стыдно. Ну, даже не знаю. Надо подумать. А, стыдно. Мне, я вам скажу, мне и тогда было стыдно, и сейчас в меньшей степени мне стыдно. Но в то время мне было стыдно, когда я понимал, что какое-то дерьмо происходит. И я молчал. Вот какое-нибудь собрание, там кого-то ругают. И ни за что ругают, и хорошего человека, и куда-то его там исключают, или какие-то выговоры дают, или еще что-то. И меня колотило от мерзости этого всего. И я молчал. Я никогда не был борцом с системой. Понимаете, я либо принимал, либо молчал. И вот от того, что я молчал, я потом себя плохо чувствовал. Как-то вот, грубо говоря так, несправедливость меня очень всегда напрягала. Мне было очень плохо от несправедливости. Я очень болезненно переживаю несправедливость. Сейчас тоже. И я ничего не мог сделать. Я понимаю, что я ничего сделать не мог. Но боялся. Вот как-то, я даже не знаю, чего я боялся. Но боялся. Боялся как-то вот, оказаться в изгоях там или чего-то, я не знаю. Да, ваш анекдот, недавно рассказанный про чернокожего шпиона и бабку, уже пересказала раз 10. И другие, тоже ворую у вас. Теперь мое окружение считает, что я дока в анекдотах. А у меня Юра Спас-Кукоцкий очень любит, чтобы я ему анекдоты рассказывал. Он их потом пересказывает там где-то. У него канал есть, где он рассказывает анекдоты. Он очень любит, чтобы я ему еврейские анекдоты рассказывал. Так. У некоторых черная пятница приводит к синему понедельнику. Ё-моё. Так, можете назвать несколько пунктов по улучшению когнитивных способностей памяти? Ну, просто надо пользоваться памятью. Просто пользоваться надо. Читать надо, писать надо, с людьми разговаривать надо, там аргументировать. там, делать поиски там, в сети, находить какую-то информацию. Надо пользоваться памятью. Я других способов не знаю. Есть, конечно, сапплементы. Есть, я забыл, как называется эта штука. Есть в Бразилии дерево, там его кору подмешивают в разные сапплементы. Вот у меня есть сапплементка, я с этой корой. Очень помогает. Вы себе представить не можете. То есть я прошел тот этап в своей жизни, когда я все время забывал какое-нибудь слово. У меня это было. И вот я когда этими... Уж лет 10 назад, наверное. И когда этот сапплемент я стал принимать, у меня это ушло напрочь. У меня практически сейчас нет такого, чтобы я хотел слово вспомнить и вдруг... Вот, ну, бывает, конечно, но очень-очень редко. То есть раньше у меня это часто было. И я... Посмотрите, я когда стрим веду, вот в машине еду, не стрим, но запись веду, я же не подбираю слов. Я иногда, бывает, так немножко на секундочку задержусь, потому что у меня женский род с мужским родом, падеж. Знаете, я говорю, надо где-то закончить, и вдруг вот то, что там выходит, оно не соответствует. Понимаете, тогда я начинаю соображать, как сделать так, чтобы соответствовало. Так, вот на это. А так, чтобы слово забыть, я практически забыл, что такое забыть слово. Вот в частности, вот эта фиговина. Света знает название сапплемента. Компания Никен делает, японская. Еще один анекдот, как просит публика. Да, кстати, не забывайте вот что. Настоящая Черная Пятница была только у Робинзона. Все остальное лохотрон чистой воды. Да, смотри, как хорошо. Вы за свободную торговлю оружием в США? Так же, как, например, за, скажем, свободу бизнеса, да, то есть вещи, которые непоколебимы, а есть вещи, которые должны быть запрещены или ограничены. То есть, безусловно, люди не должны дома иметь арсеналов, которые позволяют грохнуть там полгорода, не должно быть скорострельного оружия и так далее, и так далее. То есть, орудие убийства не должно приравниваться к орудию самообороны. Это же разные вещи совсем, понимаете? Поэтому я за то, чтобы были ограничения определенные. И у нас так устроено, что каждый штат, он сам ограничивает. Вот мы живем в штате Калифорния, это один из 5 штатов, где наиболее серьезные ограничения на, ну не столько на торговлю, сколько на использование, ну как сказать, обращение с оружием. В точку про стыд за молчание. Сейчас это для многих актуально как никогда. Ну вот, я не знаю почему, трусоват, наверное, был. Я не знаю, почему я был таким трусоватым. Не могу сказать. Потому что в Америке я разошелся, и может быть, вот эти комплексы, что я молчал, а тут я молчать не буду, вот может быть так. То есть в Америке я даже немножко задиристым стал. Вот. Может быть, в качестве компенсации, что ли, я не знаю. У нас еще, я думаю, тут еще генетическое такое, вот это вот еврейское, местечковое, еще какое-то, я не знаю. Но когда сиди тихо, вот родители говорят, сиди тихо, да, там. Потому что так много народу, которые не сидели тихо, их уже не осталось, что это уже в генах, даже может быть и не еврейское, а уже в целом вот как бы советское, российское, там, украинское, какое хочешь, но просто вырезали пласт людей, которые не молчали, их просто вырезали. Так что не знаю. Мне сейчас трудно сказать почему, но я как факт констатирую, что вот были вещи, за которые мне и тогда было стыдно. Единственный плюс Союза, так это те самые анекдоты, просто такие изобилия. Ну, народ, да, весело жил в смысле анекдотов. Так, Гинко Билоба, наверное, я честно, я не помню. Просто я не хочу говорить лишнего. Так что вы принимали для памяти? Свет! Сейчас мы, если Света нас услышит. Какой сапплемент Билоба про блогеров? Продолжение. Как не отписаться, если смотришь рецепт запекания курицы, а нормальная с виду женщина вдруг говорит, у Трампа украли победу на ровном месте, рефлекторно отписывается. А чего она с курицей-то? Но переживает, знаете, она переживает, украли. Вы в школе гнались за оценками или более лояльно к ним относились? Не гнался. Я в школе был такой хорошист, у меня был средний балл, у меня был 4,5, вот я закончил школу, у меня было 8 пятерок и 8 четверок, троек у меня не было, но было вот 8, ну я правда в математической школе учился, там сложно было по любому предмету пятерку получить, там как бы отборный такой контингент, Ну, я не переживал сильно, нет. Потом уже в институте, когда я стал круглым отличником, неожиданно, я уже начал переживать, чтобы где-нибудь четверку не получить. Понимаете, идиотизм. То есть ты идешь, получаешь все пятерки, а радости нет. Потому что облегчение есть, что не получил четверку. Представляете, вот кошмар какой. А то смеяться будут или там еще что-то там. Ну, не знаю, как-то вот в тот момент мне это было важно. Да, сейчас уже что? Раньше молчали в силу воспитания, влияния школы и прочее. Сейчас молчим, чтобы планы нас, полностью разочарованных, вдруг не нарушились. Кора дерева только в Бразилии. Да, кора дерева в Бразилии. Какие произведения Лондона стали для вас наиболее запоминающимися? Джека Лондона? Ну, вы знаете, что первое, что я прочитал, это был «Белый клык». Ну, такое детская вещь, да. Но, конечно, по-серьезному, я думаю, что с точки зрения формирования вот человека, личности, понимания жизни и так далее, это Мартин Иден. Это вообще, я не знаю, с чем сравнить. То есть, совершенно потрясающая вещь. Так что, да. Вы получили кандидат... Михаил, в СССР вы получили кандидат наук. Нет, я не дополучил, я уехал до защиты. Эта степень осталась и в США или как-то поменялась? Ну вот Светлана у меня кандидат наук, но она пишет PhD там, да, там, она осталась, а что? Ну она советский кандидат наук, здесь если она в резюме напишет, напишет PhD. Три слова на вашей майке — это те качества, которые вы воспитываете в своих учениках? Fast, scalable, resilient. Ну это просто, что-то вот эта компания делает, вот этот New Relic, я не знаю, это... Я не читал, одел, маечка взял и одел. Надо с утра майку новую. Так, ничего личного, просто забавно. Что вы принимали для памяти? Не помню. Ну, давайте я вам расскажу анекдот, и на этом месте мы тогда расстанемся. Значит, два мужика беседуют, один говорит, слушай, ты... один говорит, проходил лечение сейчас от амнезии, там, потери памяти. Сейчас, говорит, такие технологии, это просто какие-то чудеса. Возвращает тебя вообще там, на 30 лет назад. То есть такая свежесть, такая острота вообще. Тот говорит, а где лечился? Тот говорит, где лечился. Знаешь что, есть такой цветок, знаешь, такой красивый, с шипами. Тот говорит, роза. Слышишь, Роза, как назывался тот санаторий? Вот, так что, друзья, у нас сегодня много анекдотов. Да. Ну, хорошо. Ладно, я думаю, что те, кто нас смотрит давно и упорно, они, конечно, все эти анекдоты уже слышали. Ну, кто там давно и упорно, правда? При Байдене проще будет с иммиграционными вещами. Ну, да, да. Или вы так не считаете? Конечно, это известно. Это как бы данность такая. Все, ребят, счастливо. Мы с вами прощаемся. И поскольку Светы нет, то я подтвердить не могу. Но мы как-нибудь вот у нее спросим. И я не знаю, где написать. Я напишу в описании к этому видео, когда оно выйдет. И там можно будет, ну там через несколько часов. Я прямо там напишу, как называется это дерево. Или кора, или саплимент. В общем, все, что знаю, все расскажу. Счастливо и до новых встреч!